Первый брак распался, муж был агрессивный, второй брак муж носил на руках. Когда приехали в Германию, стал агрессивный, обижает. Поднимает руку на приемного сына. Мой муж служил в Афганистане. У нас совместная дочь уже 17 лет. Я хотела много раз уйти, но он угрожал забрать дочь, уехать в Россию. Я не буду все подробности читать. Я думаю, что женщину обижают. Я хочу отработать семейную карму, чтобы моей дочери не досталась такая судьба. Давайте начнем сначала. Мы должны понять с самого начала, куда мы попали. Мы попали в место, где люди сдают свои экзамены. Мы не попали в место, где все наслаждаются. Если взять жизнь каждого человека, она полна лишений и трудностей. Любого человека. Но часто люди внешне показывают, что у них все хорошо. Даже, допустим, вы сейчас все улыбаетесь, кажется, что у вас все хорошо. На самом деле все сдают экзамены сейчас. Каждый сдает свой экзамен. Я тоже сдаю свой экзамен. То есть таким образом надо понять вот эту вещь, что здесь счастье бывает только тогда, когда экзамены сдаются. Экзамены сдались, наступает счастье. Потом следующий экзамен. Не то, что я сдал один экзамен, и счастье навечно. Нет, такого не будет. То есть мы получаем счастье, какую-то часть счастья в жизни. Допустим, семейные проблемы решили, получили семейное счастье. Но другие проблемы остаются. Но надо понять одну вещь, что есть разные способы решать проблемы. Самый примитивный способ, который никогда не дает их возможности решать, это концентрироваться на самой проблеме. Давайте возьмем, просто посмотрим ситуацию с тараканом, который бегает по кухне. Я сейчас объясню, почему пример такой привел. Его хочет раздавить нога. Первая реакция. Какая-то несчастная судьба. Ну, то есть, реально меня обижают. Меня обижают реально, и поэтому я что буду делать? Бросаться на ногу, да? Что она дальше делает? Ей только это и надо, да? Она меня раздавит, так? Второй вариант. Я, допустим, испугался судьбы и убежал под плинтус. Я сохранил жизнь, да? То есть я не противостоял судьбе, а сохранил жизнь. Но при этом не понимаю, что происходит. Третий вариант. Я начинаю заниматься очищением сознания и понимаю, что кухня — это не место, где я должен бегать. Что я должен бегать где-то в другом месте, там, под плинтусами где-то, но на кухню не лазить. Потому что это не то место, где должен бегать, так? И все проблемы сразу решаются. Меня никто не хочет давить, потому что меня не видно. Я занимаюсь своими делами, на кухне занимаюсь своими делами. Так? Смотрите, вот теперь берем конкретную ситуацию, которую мы сейчас разобрали по письму. Что значит кидаться на ногу? Мой муж плохой. Мой муж плохой. С точки зрения ведической культуры древней, мой муж является представителем моей кармы. Это тот человек, который олицетворяет мою судьбу. Он показывает мне, кто я есть такой. Причем показывает в самом лучшем варианте, потому что, когда человек начинает заниматься серьезной духовной практикой, ему уже показывают, кто он такой, не в самом лучшем варианте. Вот я 20 лет позанимался духовной практикой, и где-то месяца 3 назад на меня столько грязи вылили за какие-то небольшие мои прегрешения. Они находили какие-то недостатки и лили грязь, причем это лилось на всю страну. Ну, то есть на весь мир, в буквальном смысле слова, меня многие люди знают. И до сих пор льют. Просто за какие-то небольшие ошибки, которые я совершил. Так, допустим, нашли 7 человек, которым я не помог в лечении, которые начали жаловаться. Но мы поставили статистику и нашлось 550 человек, которые там был один раз только там, в чем тебе помогло, один раз можно было только нажать. И нажали на лечение именно в нашем центре, 550 человек, которым помогло, и 7, которым не помогло. Но на те 550 никто не обратил внимания. А эти 7, которым не помогло, те люди, которые агрессивно ко мне настроены, они пытались их заставить подать на меня в суд и писали на меня в прокуратуру за то, что я им не помог. Какая реакция? Как я должен был себя вести? Первая реакция. Мне стало очень обидно. Но я начал, так как я уже 20 лет занимаюсь духовной практикой. Я начал молиться сразу. Молился долго, внутренне, серьезно, сосредоточенно. В результате этой молитвы у меня первое, что произошло, я перестал сердиться на этих людей. Ну, они же хотят мне помочь, они хотят очистить мое сердце. Я это понял, кстати, тогда. Я до этого не понимал. Потом я понял, что они хотят очистить мое сердце, помочь мне. Кстати, помогли, потому что мы много сейчас меняем, пытаемся улучшить свою работу там и так далее. Вот, хотя, конечно, и тогда было все не так уж печально, как это они писали. Но мы пытаемся улучшить свою работу благодаря тому, что мы видим, что есть недовольные. Это же хорошо. Это очень хорошо. Менеджеры настроились очень серьезно все развивать. И так я почувствовал, что это событие очищает мое сердце. Сначала это первое. То есть я принял судьбу. Принял судьбу, уже почувствовал, что лучше стало, легче стало как-то жить. Потом дальше я молился. И в молитве я почувствовал, что люди эти не виноваты. Они мне помогают. Это воля Бога. Я почувствовал волю Богу. Я даже почувствовал, как Господь начал улыбаться мне с алтаря, когда я спросил, это ты все устроил? И он начал улыбаться мне с алтаря. Я почувствовал улыбку Бога, что это он все устроил. Это тоже было откровение, второе мое откровение. Потом третье откровение было таким, что когда я уже вообще спокойно относился ко всему, что произойдет, и готов был даже отвечать за все, что как бы меня обвиняют, с этого момента судьба начала действовать по-другому. Она убрала все проблемы. Их просто не стало. Давайте вернемся к этому событию, которое произошло, ну, которое вот девушка писала. Смотрите, то есть она говорит, мой муж плохой, я хочу от него уйти. Это самая первая стадия. Плохие люди меня критикуют. Да? Первая стадия любого события. Просто почему сейчас на примере своего события, своих событий рассматриваю, потому что это для меня актуально, и значит, что я могу от сердца это обсуждать. От сердца. Не просто в теории, а от сердца. Итак, девушка говорит, мой муж плохой. Это самая первая стадия отношений с судьбой. Непреодолимая. Почему? Потому что, когда человек так настроен, он никогда не победит судьбу. Таракан бросается на ногу. То есть неминуемо будет раздавлен. Неминуемо будет раздавлен. Какая будет вторая стадия? Мужа простила. Нет, приняла судьбу. Как можно принять такую судьбу, если постоянно бьет, человек бьет. Реально бьет, то есть это уже ужасно. Тем более в чужой стране. Не знаю, куда деться, кто поможет. Человеку трудно адаптироваться в чужой стране. Нужны годы, чтобы адаптировать. Итак, вторая стадия. Первая стадия – это принятие судьбы. Как это возможно? Только с помощью духовной практики. Когда человек читает молитву, то он берет силы от святости, от святого человека, от священного писания, от имени Бога. Он берет силу. И когда он получает эту силу, в сердце наступает благодать, спокойствие, становится спокойно в сердце. Когда человек читает молитву, то благодать наступает в сердце сначала, и сердце успокаивается. Это самая первая стадия победы над судьбой. Сердце успокаивает. Вторая стадия будет такая, смотрите, с мужем можно устанавливать диалог. То есть я простила ему, понимаете, что значит простила? Это значит, что он гад такой, меня уже не беспокоит больше. Ну то есть простила, это значит, что вот я, вот это же, ну для женщины невероятно вообще, как можно с женщиной так себя вести. Вообще невероятно. Для нее это просто ужас какой-то. И она приняла, говорит, да, я согласна с этим, все. Это только с помощью духовной силы возможно. Полностью согласна, нет проблем. Первая мысль возникает, если я согласна, значит, если я согласна, значит, он еще хуже будет мне делать. Нет, это ошибка. Вот это и есть то, что мы неправильно реагируем на ситуацию. Когда человек соглашается в сердце, это не значит, что он становится пассивным к ситуации, не значит, что он становится таким мягкотелым или глупым, там, каким-то несчастным. Нет. Мы не говорим сейчас об унижении, мы говорим сейчас о принятии, что человек принимает все. Он не ужин, не унижен. А принять можно только с помощью знания. Понимаете? То есть надо знать, что происходит. Вот сегодня у меня был очень хороший водитель, и мы петляли по городу, не могли выехать из города. Вот так вот, три захода было. Водитель был очень хороший. Когда я понял, что это, ну, как бы, Господь смеется надо мной. Потому что я в святое место еду, здесь очень возвышенное место, а я не достоин здесь быть на самом деле, читать лекции. И когда я это понял, почувствовал, что это так, то мне стало смешно, что происходит, и мы сразу выехали. Ну, то есть, видите, как бы есть, ну, Господь в сердце действует, он... И водитель говорит, что у него первый раз в жизни такое было вообще, чтобы он так выезжал из города. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что надо понять. Но для этого нужно отношение с Богом. Нужно... Карма – это загадка. Это загадка, это хитрая вещь. И понять ее очень сложно. Но когда ты ее понимаешь, то есть знание. Человек начинает догадываться. Конечно, эта женщина не сможет определить, что она в прошлой жизни была таким же мужчиной, похожим, так же себя вела. Но она может догадаться об этом. В результате молитвы можно догадаться, что я такой же, наверное, была. Или просто по-женски такая же, как он. Когда женщина догадывается, с этого момента у нее наступает радость сердца. Она понимает, зачем все это происходит. А мы только для знания живем. Когда человек получает знание, ему легче становится сразу. Наступает облегчение. Страдания вот эти внешние уже не кажутся такими страшными. Наступает облегчение. Но то, что я вам говорю, немногие люди испытали. Поэтому не верится то, что я говорю. Не верится. Кажется, что я сочиняю. Но я недавно перенес такие же события, я вам рассказывал уже. Подобные события, тяжелая карма, труднопреодолимая. И я ее полностью сжег с помощью молитв. Сейчас это меня не волнует уже ситуация. Когда прокуратура разобралась во всем, она сказала, давайте мы их будем судить. Они на самом деле не правы по отношению к вам. Мы говорим, ладно, не надо их судить, пускай живут. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что карма может по-разному действовать, она может награждать человека даже. Не обязательно она его будет уничтожать, будет награждать, если он действует правильно. И вот этот муж, который вот плохо себя ведет, он может стать любимым человеком. Это мой опыт личной жизни. Я не буду подробности рассказывать, потому что люди любят сплетничать. Вот. Но у меня есть такой опыт, что у меня была тяжелая ситуация в личной жизни. Она полностью противоположно поменялась. Благодаря пониманию, как действует карма. Если взять, допустим, вот я могу по почерку как-то попытаться почувствовать человека. И вижу, что этот мужчина очень добрый по природе, на самом деле. Он добрый человек. Но он как-то раздражается поведением жены. То есть в поведении какие-то ошибки. И поэтому он злится. Но эти ошибки женщина не осознает. Почему? Потому что она должна отрабатывать карму. Она сама не знает, что она делает не так. Ей кажется, что она делает что-то так, все так. Например, женщины иногда должны просто воспитывать мужа своим по-доброму, ему говорить правду. Тогда мужчина успокаивается. Он перестает действовать агрессивно. Иногда женщины ведут себя очень... как бы безвольно, слабовольно и распускают мужчину. А иногда они ведут себя очень жестко с мужчиной и вызывают в нем агрессию, злобу. И то, и другое является признаком неотработанной кармы. Когда человек молится, то он начинает вести себя правильно с близким человеком. Правильно означает с любовью. Настоящая любовь идет уже из сердца. Тогда реакция, ответ близкого человека тоже становится хорошим, правильным. Но для этого сначала надо начать молитву. Это не с помощью логики не получается, такие вещи. Поэтому, видите, есть несколько способов вообще решать проблемы. Обычно люди спрашивают, что делать. Для них и вопрос стоит таким образом. Олег Геннадьевич, по факту, мне уходить от него или нет? Вот так задан вопрос. Уходить или нет? Смотрите, когда человек заходит в экзаменационную комиссию, берет билетик, и видит очень тяжелый экзамен. И он спрашивает друга, мне уходить или нет? Экзамен очень тяжелый. Ты можешь уходить или не уходить, но тебе все равно придется сдавать экзамен, потому что иначе тебя выгонят из института. То есть ты просто помрешь, ну, если говорить про человека. И будешь потом родишься в следующей жизни, потому что в институт надо опять поступать, без института невозможно. И опять будет экзамен. И вновь, и вновь. И это не вопрос, уходить или не уходить. Тебя могут выгнать судьба. Если ты будешь плохо отвечать, тебе скажут, вон отсюда, двойка. но ты сам не ушел, тебя выгнали. Так? Поэтому все равно надо отвечать. Человек не должен уходить, семья может расстаться, развалиться вернее, сама. Но двойку получил. Но это не значит, что все плохо, дальше следующая попытка идет. Но если ты сам уходишь, говорит, я извините, я не буду сдавать экзамены, пошел, то к тебе будет другое отношение уже. В экзаменационной комиссии они подумают, этот человек очень плохо себя ведет, мы его будем наказывать. Двойку получил, ничего страшного, это нормально. Но если сам ушел, билетик посмотрел, говорит, нет, я не буду сдавать, тогда извини, мы с тобой будем разбираться тогда, значит. И вот сейчас меня женщина спрашивает, Олег Геннадьевич, мне уходить или не уходить из семьи? Конечно, не уходить. Надо сдавать экзамены. Раз замуж вышла, сдавай экзамены, все. Но как остаться в такой ситуации? Тебя бьют там и все прочее. Сейчас я вам объясню. Давайте будем просто ситуацию возьмем не так, как она есть, а вот так раз ее уберем и поставим ее в другом свете. Вот женщина уже занимается духовной практикой. У нее дома есть алтарь. Духовная музыка постоянно звучит. Как вы думаете, муж будет перед алтарем ее бить? Перед Богом? Может и будет, но ему будет тяжелее уже. Ему будет тяжелее, когда в доме духовная жизнь идет, когда женщина молится постоянно. Ее тяжело уже бить, потому что она другая, она стала другой. Понять это сложно. Я могу привести пример. Как вы думаете, легко в храме драться перед алтарем? Нет, точно так же нелегко драться и в доме перед алтарем. Там же храм получается. Храм Господа, понимаете? Поэтому, видите, когда человек занимается духовной практикой, ситуация меняется. Она становится другой. Но не сразу. Для этого нужно какое-то время. Сначала человек просто внешне, искусственно занимается духовной практикой. Потом начинает заниматься всерьез. Вы сразу спросите, Олег Геннадьевич, а какой духовной практикой? Как вы вот здесь вот? Нет, не обязательно. У каждого своя духовная правда. Каждый должен найти свою веру в этом смысле, моего понимания. Мы приобретаем опыт в этой жизни, но когда умираем, умирает тело, надо писать правильно, то потом не помним себя. Значит ли это, что нам придется переживать подобный опыт снова? Нет, не обязательно подобный опыт, какой-то опыт новый, в зависимости от того, что мы еще не отработали. Есть новая карма, которая у меня там внутри сидит, я ее еще не знаю. Если я не сдал свои экзамены, мне придется заново сдавать. Вот как если, допустим, женщина бросила мужа, опять надо заново сдавать этот экзамен. Вот, но не факт, что люди, которые рождаются в новом теле, не помнят себя в прошлых жизнях. Не факт. Это касается именно нас здесь, на Земле. Но даже люди, которые занимаются духовной практикой серьезно, они начинают потихоньку, знаете, как вот как пьяница, он когда из лужи встает, он пытается вспомнить, что же такое было. Он пытается вспомнить такое, как бы он, как в забытие такое, знаете. Вот мы живем, как эти пьяницы точно так же. Мы живем в полном забытии, мы не знаем, кто мы, зачем мы здесь находимся, мы ничего не знаем о себе. Нам кажется, что я женщина, я живу там в Германии, и цель моей жизни построить дом и устроиться хорошо на работу. Это полный бред. Потому что цель жизни совсем другая. Цель жизни понять, что я душа, что я вовсе не в Германии живу, а в материальном мире, что я могу попасть и в женское, и в мужское тело, и даже иногда повилять хвостиком. Бывает такое тоже. Вот, то есть... Есть всякие варианты моей судьбы, но я этого не знаю. Я очень сильно прикована к той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, и поэтому я не помню себя ни в прошлом, не знаю, что со мной будет в будущем. Например, большинство людей вообще не задумываются о том, что будет в следующей жизни. Вообще не задумываются. Я только сейчас начал задумываться. 20 лет прошло духовной жизни, и я начал чувствовать, что я уже думаю о своей судьбе, о следующей жизни. Потому что люди, большинство людей свою судьбу понимают то, что сейчас происходит, вот здесь. Больше у них нет идеи, что такое моя судьба, вообще никакой. Они думают, что судьба моя это то, что вот сейчас со мной в этом теле происходит. Но в этом теле-то осталось сколько жить, мои хорошие. Но мне лет 20 максимум, это при самом лучшем стечении обстоятельств. Некоторые думают, нет, ну я лет 80-90 точно проживу. Но есть же статистика. давайте будем посерьезнее. Да? Статистика так не говорит, что мы все проживем до 80-90. 60 с лишним лет и тю-тю, в лучшем, это средний, бывает меньше. Но люди совсем не задумываются об этом. Умер, раз, не повезло. Все думают, не повезло. Как не повезло, все помрут. Я своего одного старшего говорю, вы хиромантию знаете? Он говорит, да, знаю. Расскажите мне про ее судьбу. Он говорит, смотри, вот линия жизни. Вот здесь ты родился, вот здесь живешь, здесь помер. Все, вся хиромантия. Одного из духовных учителей моей традиции спросили, а что вот вы Индию выбрали, вот эту философию индийскую? Там же смертность выше, чем в Америке. Да, он говорит, а смертность вообще везде стопроцентная. Все умирают полностью, все люди на земле. Никто ничего не остался в живых. Смертность стопроцентная. Кто-то раньше, кто-то позже. Но важно прожить глубокую жизнь, целостную, с осознанием внутренним. Может быть, покороче. Но обычно глубокую подлиннее получается. Когда человек в благости живет, он еще и подлиннее живет. Люди в страсти быстро сгорают, люди в невежестве погибают от несчастных случаев, у них непредсказуемая жизнь. Люди в страсти очень быстро как бы сгорают от чрезмерного труда, забот. И люди в благости живут обычно больше. Но они об этом уже не думают, сколько им жить, они о качестве жизни. Качество жизни не означает, я вот защитил кандидатскую диссертацию, там наука общественное здоровье называется, то есть по своим лекциям. Я защищал, что мои лекции улучшают качество жизни. И какие мы параметры брали? Человек не пьет, не курит, семьи сохраняются, на работе лучше становится и так далее. Это качество жизни, да? Но веды считают, что это не самое главное. Качество жизни означает глубина жизни, то есть насколько ты понимаешь, что ты душа, насколько ты понимаешь, что есть Бог, насколько ты понимаешь, чувствуешь и помнишь свою прошлую жизнь, насколько ты понимаешь, кем ты будешь в будущем, что с тобой будет в будущем. Вот это качество жизни. Большинство людей, они отшиблены от этого, поэтому веды говорят, что мы живем как во сне. Что значит как во сне? А мы живем вот тем, что вот сиюминутными какими-то вещами, которые происходят у нас сейчас. Мы не чувствуем вечность в своем сердце и важность как бы качества жизни, какой-то глубины. Понимаете? Поэтому надо духовной жизнью заниматься, духовной практикой, и будет повышаться качество жизни. Вы начнете понимать, почувствовать свои прошлые жизни. Поймете, что в следующей жизни можно помнить свои прошлые жизни. Есть разные типы тел, которых человек получает в результате перевоплощения. Есть, это описано в Гаруда Пуране, в ведическом произведении. Гаруда Пурана есть такое произведение. Там описывается тело страданий. То есть есть тело страданий. Человек получает его в результате того, что грехи перевечили благочестие, и он идет вниз вселенной, на низшие планеты. Получает тело страданий. Ему придется там страдать. Перестрадал, опять поднимается на средние планеты. А если у него благочестие больше, он в благости жил, значит, он получает тело, в котором он испытывает счастье уже. Высших существ, тела высших существ он получает. На высшие планеты идет, там другая жизнь. И на высших планетах он помнит свою прошлую жизнь. Люди, которые живут в очень тяжелом состоянии психическом, они живут в сильных страданиях, когда человек в депрессии живет, в страхе, в стрессе, в глубоком. Он даже не помнит, что происходило несколько дней назад. Он как в тумане находится. И у меня была такая полоса в жизни. Я реально не помнил, что было несколько дней назад. Я даже ехал в метро в Москве, и я не мог выйти на правильной остановке, я забывался. Еду, раз забылся, хочу в этой выйти, и промазал. Потом вторая попытка. Ну, такое стрессовое состояние было. Видите, мы даже в этой жизни можем много чего не помнить, что с нами происходит. Больше того, мы почти не помним, что было с нами в детстве вообще. Какие-то эпизоды. Но мы знаем, что это я жил в детстве, точно я. Но ничего не помню, что там было. Какой я был уже, так, чуть-чуть помню, какой я человек был. Но не до конца. Думаю, что мама воспринимала меня совсем иначе. Не как я сам себя воспринимал. Она говорит, постоянно плакал. Но я не помню, чтобы я постоянно плакал. Я помню, что я как бы нуждался в том, чтобы мама меня жалела в заботе. И я помню, как я требовал, чтобы она руку мне под голову клала, когда я сплю. Если она руку убирала, то я просыпался, плакал. Руку клала, то я опять засыпал. Так я спал все время, с рукой под головой. Вот так вот. Это я помню. Больше ничего не помню. Это значит, что мы даже в этой жизни ничего не помним, что с нами было-то. Как есть такие деятели, они говорят, я вам могу рассказать про вашу прошлую жизнь. Ну хорошо, можно легко проверить. Если ты можешь рассказать про прошлую жизнь, что в 10 раз сложнее, расскажи мне про то, что я делал вчера вечером. Все. Если он не может рассказать, значит, это обманщик просто и все. Понятно? Система? Ну, то есть, ответ на этот вопрос такой. Не все так плохо, то, что мы ничего не помним. Почему? Мы можем помнить. Мы можем помнить, но для этого надо получить более высокое тело, более высокое рождение. На высших планетах все помнит, что было в прошлых жизнях. Когда человек попадает в духовный мир, он детально помнит все, что с ним было в материальном мире. Подробно все вспоминает до деталей. И больше туда-назад не хочет уже. Все, ему больше не хочется в материальном мире. Ни в Голландию, ни в Бельгию, никуда не хочется уже все. Как раскаиваться? Раскаиваться может только тот, кто знает, что произошло. Но мы в основном не знаем, что происходит. Поэтому мы обижены, потому что очень больно. И поэтому не можем раскаиваться. Как мне раскаиваться за то, что меня мучают? Вот меня кто-то мучает, и мне за них раскаиваться? Видите, для того, чтобы раскаиваться, для этого надо сначала принять судьбу. Надо молиться, чтобы в сердце появилось счастье. Когда в сердце появляется счастье, человек уже как бы принял судьбу, и он уже догадываться начинает, что он в чем-то виноват, поэтому его и мучает судьба. По факту большинство людей даже не знают, что есть судьба. Поэтому они просто борются с тем, что происходит в ситуации. Большинство людей живут в таком невежестве, что они просто вот ситуация возникла, мне больно делают, и я сопротивляюсь ей, все. Это-то моя жизнь вся. Вот эти меня мучают, я их мучаю, я сопротивляюсь, пытаюсь победить, чтобы они меня не мучили. Это как мы живем? Более высокая жизнь – это когда человек не сопротивляется тем, кто мучает, а пытается принять эту судьбу. У него уже есть сила духовная, чтобы не сопротивляться, принимать судьбу. Более разумные люди. Такие люди обычно не реагируют со злобой на злобу. Если к ним со злобой относишься, они спокойно тебя слушают. Или ты им обиженным тоном говоришь что-то, они не переходят в возбуждение, не говорят, ой, тебя обидели, сейчас мы ему отомстим. Они спокойно слушают такие люди, они не реагируют на обиду, они хотят понять глубже вещи, глубже, чем рассказывается. Это что значит? Это значит, что это люди другого плана уже, другого порядка, более разумные. Есть еще более разумные люди, которые так смотрят на человека, что человек, рассказывая, сам понимает, что произошло. Он обижен сначала, и в процессе рассказа тот просто слушает его. И человек в процессе рассказа вдруг осознает, что, наверное, нет смысла это все рассказывать. Потому что надо просто принять судьбу, потом побеждать ее с помощью молитвы. Раскаиваться можно в том, что ты понимаешь, что происходит. Если ты не понимаешь, что происходит, как раскаиваться? Надо успокоить боль сначала. Потому что люди чаще всего вообще не понимают, что они виноваты. Даже человек, который убивает, он не считает, что он виноват в чем-то. Часто люди обливают грязью других людей, просто считая, что те виноваты перед ними, и поэтому их надо вот так наказывать. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно успокоиться. А потом уже, как бы, если надо кого-то наказать, наказывай, но сначала успокойся. Но когда мы неспокойны, нам хочется больше и больше делать глупости. И это бесконечно будет продолжаться. Понимаете? Итак, видите, раскаяние возможно, когда ты осознал ситуацию. Но само раскаяние, вот теперь уже говорим о раскаянии. Я уже все осознал, понял, что есть моя вина какая-то, да? Теперь, что такое раскаяние? Это извиняться, пока не надоест? Или что? Что это такое? Я уже понял, что я виноват. Что дальше надо делать? Я сейчас объясню, что дальше надо делать. Смотрите, надо молиться Богу опять. Не надо на события обращать внимание. Вот мы раскаиваемся перед человеком, да? Не надо на него обращать внимание. Мы его все равно не поймем пока. Потому что только Бог, только светлое, только святой человек дает человеку знание. Для чего нам нужно раскаяние? Чтобы у нас сердце легким, чистым стало, светлым. Чтобы мы получили знание о том, что произошло, и никогда больше так не поступали. Так? Как решается эта ситуация? Мы уже приняли ситуацию, так? И мы начинаем молиться святому человеку. И во время этой молитвы, так как у меня есть вопрос в сердце по поводу этого события, да? Время молитвы. Я все больше осознаю, как надо правильно себя вести в этой ситуации. И мне все больше не хочется вести себя неправильно. И все больше я чувствую, что я сделал плохо человеку. И я хочу в своем сердце сделать ему хорошо. Я молюсь за него уже теперь. Видите, само по себе идея раскаяния просто, она глупая. Она исходит от того, что Богу нужно, чтобы мы себя мучили. Богу нужно, чтобы мы учились любить, а не себя мучили. Вот, допустим, мы как воспринимаем Бога? То есть я сделал какую-то глупость, да? Бог стоит передо мной, и я такой головой об пол так. И смотрю, он, о, молодец, еще давай. Еще давай. А? Сначала мы понимаем, потом дальше с любовью думаем об этом. То есть молимся Богу дальше. И наступает такой момент, когда... ситуация уже полностью хороша, но это хорошо, что было. Но и о том, что было, помни, не забывай. Да? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что раскаяние – это процесс отношений со святостью. Это не процесс отношений с тем, что причиняет боль. Вот сколько ты не думай о том, что причиняет боль, ты будешь думать об этом, и тебе все равно будет больно. Потому что мы друг друга не спасем из этого мира. Спасти нас может только Господь. Он действует через святых людей, через священные писания. Некоторые люди не могут медитировать на святых людей. Они читают священные писания, во время этого чтения они отношения с Богом строят с помощью логического размышления. И это тоже помогает раскаяться. Когда человек сначала успокаивается в своем сердце, что так со всеми происходит, это нормально. Потом постепенно он в своем сердце начинает понимать, зачем это с ним произошло. А потом он начинает пытаться дальше со святостью устанавливать отношения. И он не только понимает, зачем это произошло, а он хочет убрать эту ситуацию уже с помощью чистоты своей любви. Понимаете? И... он уже больше никогда не хочет так поступать, ругать. Уже совсем не хочет так делать, потому что он понимает, что это портит отношения. Люди приехали через со всей Европы, чтобы на этого дурака посмотреть. Я про себя говорю. Вот, а ты как бы не уважаешь, не любишь их и ругаешь их за то, что они проявляют любовь к тебе. Понимаете, вот надо так уже потом воспринимать это все. Это называется раскаявшийся человек. То есть человек, принявший себя, свой поступок как неправильный и занявший опять положение слуги, смиренно. Потому что когда человек совершает ошибки, всегда, когда он залазит на стол или на трибуну. Когда человек в жизни на трибуну залазит, то всегда он начинает совершать ошибки. Почему? Потому что он гордость чувствует себя, гордо. То есть надо перестать чувствовать себя гордо, надо чувствовать себя слугой. И тогда ты уже дальше в этом положении слуги сможешь всегда радоваться тому, что Господь тебя учит. Всегда радоваться этому. Потому что когда человек гордится собой, ему очень неприятно, что Господь его учит, и он никогда этому радоваться не будет и раскаиваться никогда не будет. Поэтому раскаяние – это всегда процесс отношений перед старшим. Младшего перед старшим. Если нет старшего, человек не может раскаиваться. Это невозможно. Раскаиваться только перед святым человеком можно или перед священным писанием. Невозможно раскаиваться перед тем, кто принес тебе боль, причинил боль. Тогда в этом случае ты его должен считать старшим. Но он может быть не старший. Может быть обычный человек. А когда ты перед ним раскаялся, именно не перед святым человеком, а перед тем человеком, который перед тобой причинил тебе боль, ты начинаешь с ним говорить очень возвышенно. «Прости меня, пожалуйста, ты такой хороший человек, а я совершил ошибку рядом с тобой». И он скажет: «Да ладно тебе, все нормально, чего ты паришься?» И у вас опять будет вторая проблема уже. Проблема будет заключаться в том, что я так очень возвышенно к нему отношусь, а он этого не понимает. Так никто этого не понимает, кроме святых людей, никто не понимает, что такое возвышенные вещи. Поэтому зачем напрягать близких людей этими вопросами? Обсуждать возвышенные вещи можно только с теми, кто стремится к возвышенному. А вы скажете, а у меня близкие люди не стремятся к возвышенному. Это означает, у вас такой этап развития. Потому что человек может к Богу пойти только со всеми своими потрохами. Сначала он вылазит из болота одной головой. А все остальное его тело, это кто? Его родственники, друзья там и так далее. Это в болоте сидит. И голова думает, надо как-то это, чтобы не мешало. И вот такое отношение к своей судьбе сравнивается в Ведах с тем, как один крестьянин неправильно отнесся к курице. Он был философом по природе. Он видел, что курица задней частью дает яйца, а передней съедает его корма. И чтобы она только давала яйца, он отрезал переднюю часть. Кстати, она вообще ничего не перестала давать. Она просто легла и все. И померла. Знаете, идея какая? Мы воспринимаем этот мир, что вот я уже занимаюсь духовной практикой, мы родственники не занимаются. Что надо сделать? Отрезать заднюю часть, да? Ничего не получится. Потому что родственники — это наша судьба. Это задняя часть нашей кармы. Голова вылезла из болота. Остальное все еще в болоте. Надо вытаскивать все остальное. С помощью молитвы человек больше вылазит, больше, постепенно все меняется. Кто-то тянет низ из родственников всегда. Потому что всегда человек ходит по земле. Нижняя часть всегда будет плохой, верхняя хорошей. Всегда устроен так мир, что есть верхняя часть. В карме есть нижняя. И нижняя обязательно нужна. Если отрезать ноги, человек становится инвалидом. Нижняя часть олицетворение тяжести судьбы. Какие-то родственники будут обязательно тянуть вниз. Это нормально. Какие-то тянут вверх, какие-то вниз. И те, которые вверх нравятся, тянут, нравятся больше. Всем нравится, когда курочка несет яички, но тяжело воспринимать, что она кушает при этом еще. И на нее надо работать поэтому. Понятно, да, система? Итак, мы с вами потихоньку приближаемся вот к этой теме «Закон кармы». Видите, какой он интересный, он дает нам знания. И на самом деле знание — это удивительная вещь. Знание побеждает судьбу. Если проанализировать, почему, когда уходит близкий человек, или вообще просто нас кто-то бросил, чем мы занимаемся вечером? Ложимся спать, не можем заснуть. Чем мы занимаемся? Чем мы делаем это? Ну, плачем — это эмоции. А если глубже посмотреть? Размышляем о чем? Да, почему так он меня оставил? Почему так произошло? Так? Это что значит? Мы хотим знания. Видите, знание облегчает судьбу. И когда человек понимает, почему так произошло, он узнал об этом уже. По факту узнать несложно. Почему меня оставили? Потому что я заслужил это. Но так как очень больно, поэтому человек не может это принять, и он постоянно винит то человека этого, то судьбу, то сглазил кто-то, то еще что-то. Но он находит обязательно кого-то виноватого, кроме своего сердца. И даже если он свое сердце находит виноватым, то он к этому неправильно относится. Он говорит, я такой грешный, меня теперь все будут бросать. И опять плачет. Видите, то есть человек не может принять судьбу, и поэтому он плачет. Поэтому надо понять, знание без святости невозможно. Сначала отношение с святым человеком, это отношение очищает сердце. И в очищенное сердце, в котором много счастья, уже поступает возможность получить знание, принять судьбу. И уже можно спокойно спать. У Сары, допустим, очень добрый муж. И она должна деньги. И она не может заснуть. И муж говорит, Сара, не волнуйся, сейчас решим вопрос. И он звонит по телефону и говорит, слушай, Сара тебе деньги должна. Ты не волнуйся, она сегодня не отдаст. Спи спокойно, она сегодня не отдаст. И кладет трубку. Говорит, Сара, спи спокойно. Ты сегодня не будешь отдавать деньги. Видите, добрый человек нашелся, всех успокоил. Ну, то есть, понимаете, да, в чем идея? Нужно немножко доброты, нужно немножко вот этой чистоты в сердце для того, чтобы решить любую ситуацию, любую проблему, по факту. И даже если брать самые сложные ситуации в мире, такие как, допустим, меня хотят посадить за неуплату налогов, это тоже можно решить. Есть два способа. Один способ, человек молится и сконтактирует со святостью так, что люди, которые хотят его посадить, они забывают об этом или успокаиваются. Точно, вы уже попробовали, да? Вот. И второй вариант, это просто такая же молитва приводит к тому, что на этих людей кто-то выходит и их успокаивает уже лично, в общении. А третий уровень молитвы, когда тебе не надо отдавать, ну, сажать в тюрьму, а ты можешь уже каким-то образом все-таки отдать свои долги. У тебя появляется такая возможность. Но с самого начала, когда вот такая глыба кармы привалила, кажется, невозможно ничего поменять. Невозможно. Почему так кажется? Потому что у нас нет достаточно чистоты в сердце, чтобы понять, как решить вот этот пласт кармы. Понимаете, есть небольшой какой-то пласт кармы, бывает небольшой. И мы чувствуем, вот так надо решать. Я чувствую, что так надо решать. А если большой пришел какой-то, то я уже не знаю, что делать. Я раком, допустим, заболел. Большой пласт кармы. И все, и глаза квадратные, и все. И я не знаю, что мне делать. А можно молиться и понять пласт кармы. Иногда он огромный, этот пласт кармы. И значит, что я очень скоро оставлю тело. Невозможно победить, такое бывает. И в этом случае, когда человек это понял, Бог ему дает знание, что ему надо делать оставшиеся дни. Человек отрекается, начинает молиться. В результате он достигает духовных высот за очень короткое время. И в следующей жизни получает светлое будущее. Понимаете? Потому что этот человек понимает, что жизнь не ограничивается тем коротким промежутком, в котором я живу здесь. И он понимает, что не обязательно цепляться за то, что вот здесь происходит. К нему приходит духовное знание, он понимает, что важно очень осознать то, что приведет меня к счастливой жизни в будущем. И он уже об этом начинает думать. Я видел таких людей, которые оставляют тело с улыбкой на лице, не жалея ни о чем. Это означает знание. И вы сразу скажете, но для меня это невозможно. Вы ошибаетесь. Это возможно для каждого человека, потому что все мы души. Для каждого человека это возможно. Почувствовать смысл жизни, что смысл жизни находится вот в этой высшей судьбе своей, которая в следующей жизни должна воплотиться. И вы являетесь такими людьми, у которых обязательно в следующей жизни воплотится счастливая судьба. Почему так, я вам могу сказать, потому что вы находитесь в святом месте, где люди постоянно совершают молитву. Простые люди не приезжают в святое место. Вот, например, я никак не мог приехать. Я сегодня 3 попытки совершил, чтобы приехать в святое место. И даже когда я уже сюда приехал, навигатор сбился и показал другое место. Мы остановились в открытом поле. Навигатор привел в открытое поле. Вот это и есть Рададеш. Раз приехали, там просто чистое поле. В Ведах говорится, что в святое место только по милости святого человека, который здесь живет, можно приехать. И поэтому женщина, которая нас сопровождала, которая организовала все здесь, она со слезами на глазах начала нам показывать дорогу, мы быстро приехали по указателям. Это для меня событие было очень знаковым таким, очень важным, потому что я понял, что это Господь показывает мне, как можно попасть в святое место, только по милости кого-то можно попасть. Сам человек не может попасть. Нужен кто-то, кто его приведет в такое место возвышенное. Потому что, во-первых, я не знаю, что это возвышенное место. Я вообще не верю, что возвышенные места бывают. А вот Олег Геннадьевич говорит, что это возвышенное место. Может, он сочиняет? Понимаете, у нас в сердце нет чувства такого, что есть возвышенные места. И даже если мы находимся в возвышенном месте, мы все равно этому не доверяем чуть-чуть. Почему? Потому что у нас есть одна проблема в сердце. В Шримад-Бхагаватам, в Ведах говорится, эта проблема называется неудачники. Люди, которые неудачники, они даже находясь в возвышенном месте, все равно находят там недостаток. А возвышенные люди, даже находясь в месте, которое не столь возвышенное, находят там очень много святого и начинают поклоняться Богу, допустим, просто в алтаре в доме человека обычным. В своем доме они начинают поклоняться алтарю и делают из этого места возвышенное место. Они верят, что изображение святое, которое у них есть, оно является изображением чудесным. Оно приносит счастье. Я одну женщину знаю, она дала мне простое изображение, которое в магазине купила. Говорит: Олег Геннадьевич, это чудотворное изображение. Я говорю: я с вами согласен, но вы понимаете это лучше, чем я. Поэтому лучше никому это не рассказывайте, потому что люди не поймут вас, о чем вы говорите. И она, поклоняясь этому изображению, чувствует себя очень хорошо. Она чувствует, что оно чудотворное. Но дойдется какой-нибудь чудак, который скажет ей: да это все ерунда. И она может поверить ему, и таким образом совершит оскорбление на свои чувства. Но если вы мне скажете, что это не святое место, то вы все равно не сможете меня в этом убедить. Потому что я уже битый пес. Или стреляный воробей. Итак, мы с вами в очень хорошем месте, в хорошее время. Видите, солнце светит. Есть с правой стороны благоприятный знак. Стоит правильным направлением к нам. Нет, я серьезно говорю. Когда с правой стороны корова стоит задней частью тела, когда на нее показывают. А если еще она еще сейчас покакает или пописает, то это является очень благоприятным для того, чтобы совершать какое-то действие важное. Вы можете смеяться над этим, но это правда. С правой стороны очень благоприятно. Я говорю про себя сейчас. Раз я говорю про себя, значит и у вас тоже благоприятно. Потому что я увидел справа, а не вы. Вы ее не видели, корову, вы на меня смотрели. А я вижу корову. Итак, мы с вами находимся в храме. С правой стороны от вас храм. Благоприятно очень. Вот. От меня с правой стороны корова. Вот. Мы находимся в возвышенном месте, в хорошее время. Светит солнце. Хорошая погода. Здесь редко бывает такая погода, чтобы вот так было. Без дождя, без всего. Вот. У нас сейчас есть очень глубокая, хорошая возможность понять духовное знание. Почему? Потому что нужно как раз, чтобы место совпало, время и обстоятельства разные для этого. Мы с вами очень любим друг друга. Это хорошее обстоятельство. Потому что я так считаю, видя ваши глаза. У вас глаза наполнены любовью. Меня тоже постепенно наполняются любовью. Что я могу только отражать. Я не такой возвышенный человек, как вы. Вот. И я как бы отражаю вашу любовь, чувствую себя тоже хорошо сейчас. Это знание является предварительным. Закон кармы — это знание, которое является предварительным для духовной жизни. Оно дает основы какие-то, направленные на духовную жизнь. Иногда человек, даже не имея этого знания, может начать духовную жизнь. Например, многие люди, которые остались здесь жить рядом с этим местом святым, они не изучали закон кармы, они просто привлеклись чистотой людей, которые здесь находятся, чистотой пищи, которую они покушали, чистотой пения. Или некоторые привлеклись алтарем просто, посмотрели на алтарь. Таким образом, не обязательно изучать все с самого низа до самого верха, чтобы прийти к духовной жизни. Достаточно, чтобы сердце почувствовало счастье, находясь в таком месте возвышенном. Допустим, меня сейчас поселили в квартиру, в которой живет очень возвышенный человек. Я просто лег отдохнуть на его кровать и почувствовал счастье. Просто на его кровать лег, почувствовал, хотя я его не знаю вообще, этого человека. Но я лег на его кровать и почувствовал такой нектар. Думаю: Господи, какой хороший человек здесь спит. А я сейчас осквернять буду эту кровать. Но это знание нужно, потому что оно решит многие проблемы нашей жизни. Говорится, что благостная жизнь, она быстрее приводит человека к Богу. Нам нужна благостная жизнь. Благостная жизнь возможна, если мы получаем знание. Знание попадает в самое сердце, если оно познается в возвышенном месте, в святом месте и в хорошее время. Так закон кармы. Это удивительный закон, он много вопросов решает в жизни. Настраивает человека на духовную жизнь. Есть такое произведение Шримад-Бхагаватам, и там многим людям сначала давался закон кармы. Там описывается много историй, которые происходили с разными людьми. И все начиналось с закона кармы. Допустим, один царь, он по лесу, вот так вот, как у нас лес, но тогда леса были, это была древняя культура, 5000 лет назад, и царя несли его слуги на паланкине. Четверо слуг несли на паланкине царя. И царь, один слуга повредил себе ногу. Ну, то есть, он наступил на что-то такое и начал хромать. И тогда царь уже не смог ехать в такой ситуации. Он остановил эту процессию, слез с паланкина и увидел в лесу очень крепкого, сильного мужчину, который мог бы понести паланкин. И он просто шел по лесу. И он сказал ему: подойди сюда. Раньше цари могли казнить на месте прямо людей. Они имели право на это, если они считали нужным это сделать. Поэтому царей все боялись, не как у нас. Вот. И он подбежал к царю, подошел к царю. И тот сказал: понесешь паланкин вместо этого человека. Но этот человек, который шел по лесу, это был необычный человек. И царь этот был необычной личностью. По своей судьбе он должен был встретить этого человека, который даст ему духовное знание. Если говорить о той личности, которая подошла к нему, то я могу рассказать ее историю. Она тоже описана в Шримад-Бхагаватам. Описана на две жизни назад. В первой жизни этот человек, который подошел к паланкину, был величайшим царем своего времени. Это царь, которого на паланкине ехали, он вообще подметки к нему не годился. Потому что тот царь, которого звали Махарадж Бхарата, он правил всем миром, всей землей. И он в молодом возрасте, 24 года, отрекся от мира. Он оставил все царство своим детям и ушел в лес совершать аскезы. И он достиг совершенства. К зрелому возрасту он достиг совершенства. Но он, когда уже находясь в состоянии глубочайшей любви к Богу, он разок увидел, как тигр гонится за оленихой, беременной оленихой. И так как тигр был сытый, он не стал перебегать через реку, потому что тигры не любят по воде бегать. Вот. А она перебежала через реку. И так как она сильно очень испугалась, то она родила этого своего ребенка и оставила тело тут же. А Махарадж Бхарата, будучи святой личностью, имея очень глубокое сострадание, он взял этого олененка и начал заботиться о нем. И он его вырастил. Но так как это был не человек, а олененок, то у него не хватило разума остаться рядом со святым человеком, и он от него убежал. Ну, еще не совсем вырос, он был не совсем взрослый. Тогда Махарадж Бхарата, чувствуя ответственность перед этим олененком, он, думая о нем, начал его искать. И не заметил, в лесу иногда бывают обрывы, вот так незаметно, и он дошел до обрыва и упал с обрыва, думая об олененке. О чем бы человек ни думал в конце своей жизни, в такое состояние он и попадает. Так как он думал об олененке, в следующей жизни он родился оленем. Но так как он был святым человеком, то он помнил всю свою прошлую жизнь, и он пришел в то же место в оленьем теле, где он жил в лесу в отреченном состоянии. И он питался одними листьями сухими и жил в оленьем теле до тех пор, пока оно не закончило свое существование. В следующей жизни он родился в семье священника, возвышенного человека, и у него было порядка 10 братьев возвышенных, которые занимались духовной практикой. Но так как он уже достиг совершенства, он помнил две свои прошлые жизни с самого рождения. Он решил, что в этой жизни он не будет заниматься никакой деятельностью, кроме духовной практики. И поэтому он прикинулся юродивым. И начал вести себя так, как будто он ничего не соображает. И в юности, когда он стал юношей, он ушел в лес. И никто даже не обратил внимания, ну, человек как бы слабоумный, пускай гуляет по лесу, что сам ушел, это его проблема. Он ушел в лес, и он встретил низкорожденных людей, которые поклонялись богине Кали. То есть в древней культуре низкорожденные люди поклоняются богине Кали с целью удовлетворять свои низменные инстинкты. То есть некоторые освящают мясо, чтобы его кушать. древней культуре считалось, что мясо могут кушать только низкорожденные люди, которые не хотят заниматься духовной практикой, потому что мясная пища, она очень сильно человека привязывает к плоти. Есть три вида действий, которые сильно привязывают к плоти и не дают человеку понять, что он душа. Первый вид действий – это желание, необузданное желание заниматься сексом. Когда человек постоянно сексом занимается, он привязывается к плоти, ему очень трудно понять, что он душа. Поэтому он привязывается к тем событиям, которые происходят в этом мире, и он очень сильно страдает. Потому что он не понимает, что эти события всего лишь предназначены для того, чтобы мы сдавали свои экзамены. Это событие не означает что-то сильно важное. Но человек, который сильно привязан к этой жизни в результате секса, он становится обремененным судьбой своей, постоянно скорбит. Второе действие, которое привязывает человека очень сильно к своему телу и к телесным радостям и печалям, то есть человек становится очень интенсивно напряженным в жизни, он сильно очень реагирует на то, что происходит, это поедание мяса. Потому что такое мясо? Это тело животного. Когда человек ест мясо, он эту телесную, вот эту энергию очень сильно привязывается к ней, и он очень сильно погружается в то, что происходит здесь, на этой земле, и сильно страдает из-за этого. И третье действие, которое привязывает сильно к плоти, это спиртное. Когда человек употребляет спиртные напитки, то в нем возгорается желание секса и поедания плоти. То есть употребление спиртных напитков вызывает сильную страсть к сексу и к поеданию мяса. Таким образом, три эти действия, они человека привязывают к событиям, которые здесь происходят. И человек становится как ошпаренный от этих событий, потому что можно же по-разному реагировать. Кому-то, допустим, сделали неприятность, он быстро простил. А кому-то сделали неприятность, он будет помнить и не сможет забыть совсем. Почему он так сильно помнит? Потому что у него сильно выражена телесная концепция жизни. Он очень сильно воспринимает то, что здесь происходит. Он сильно в это верит. Понимаете? Итак, Махарадж Бхартха попал в руки таких людей, которые тогда, в отличие от тех, что мы сейчас просто едим мясо, раньше люди понимали, что они не могут без мяса жить. Поэтому они его освящали. Они закалывали барашка и шептали ему на ухо: в этой жизни я тебя ем, а в следующей жизни ты меня съешь. Так как они понимали закон кармы, это мясо становилось освященным в результате такой молитвы. Там другие слова еще были, но заканчивалось все этим. Они по факту это мясо предлагали богине Кали, которая принимает, освящает такую пищу. И эти люди были настолько невежественны, что они предлагали Кали не мясо животных, а мясо людей. Сейчас таких людей уже нет на земле. Но тогда были. И они увидели, что человек сумасшедший, все части тела на месте, он здоровый. Они его заломали, связали и помыли, и принесли на алтарь, чтобы предложить Кали, богине Кали. Так как этот человек был первого класса святой человек, высочайшего уровня святой человек, в честь его, этого человека, нашу землю назвали Бхартха Варша. Варша означает земля, Бхартха означает Бхартха, это личность. То есть в честь него землю назвали нашу. То есть это высочайшего уровня святой человек, которые редко рождаются на этой планете. И так как он был такого уровня святой, поэтому богиня Кали, она появилась перед этими грешными людьми в тот момент, когда они хотели отрубить ему голову. И она немедленно расправилась с ними. Когда она отрубала им головы, они все попадали на высшие планеты. То есть она, с одной стороны, их наказала, с другой стороны, благословила. В результате Махарадж Бхартха остался один там. Она в тонком теле пришла и ушла. Все лежали трупами. И он пошел дальше. Но он не сопротивлялся, когда они хотели его отрезать голову. Он просто думал о Боге. Потому что эта личность была такого высокого уровня, что ему было все равно, как Господь решает, где он будет и как. И Господь решил, что он нужен еще на этой земле, что ему не обязательно уходить сейчас. И буквально через несколько дней так случилось, что он встретил этого царя. И он принял судьбу. Он взял этот паланкин и начал нести его. Но так как он был возвышенным святым, он не наступал ни на одного насекомого на земле. Поэтому он подпрыгивал. Он получается, что разницы не было, что тот хромал, что этот прыгал. И царь тогда остановил паланкин, и он был в гневе. Он сказал: ты что себе позволяешь? Ты кто такой вообще? Ты простой бродяга, и ты не можешь служить своему царю. Ты сейчас просто оскорбление на меня совершаешь. Я вынужден буду с тобой расправиться. И он увидел перед собой большие, светлые, сильные глаза, этот царь. И он очень сильно удивился такому взгляду, благородному, сильному взгляду бродяги. И бродяга сказал ему этот: ты считаешь, что ты царь, а я бродяга? Но ты не знаешь, кем я был в прошлой жизни и кем ты был в прошлой жизни. Если нас сравнить, то получается все наоборот. На самом деле я душа и ты душа. И мне все равно, убьешь ты сейчас это тело или нет. Потому что я постоянно помню о себе как о душе, и меня не волнует, что произойдет с этим телом. И когда царь услышал эти слова от простого человека, он оцепенел. Когда человек слушает духовное знание, слышит о реализованной жизни, он цепенеет вот так. У него округляются глаза, и он чувствует, что он попал в состояние чуда. Он увидел чудо. То есть он увидел чудо перед собой. То есть он увидел сияние этого человека. Увидел его знание, что он светился знанием, этот человек. И он упал перед ним на колени, вот так, как подкошенный, вот так. И начал просить прощения немедленно. И тогда Махарадж Бхарата рассказал ему духовное знание о том, для чего живет человек на земле. Что он живет не для того, чтобы править царством. Он душа, он должен установить свои отношения с Богом, должен полюбить Бога, это цель его жизни. Но так как этот царь был очень разумным человеком, он принял духовное знание целиком. Когда человек целиком принимает духовное знание, он освобождается от всей кармы сразу. Он, царь, в течение 10 минут беседы с этим возвышенным святым освободился от всей кармы и немедленно отрекся от мира. Закончил свое правление и начал заниматься постоянно духовной практикой. И в этой жизни и Махарадж Бхарата освободился, ушел в духовный мир. И этот царь тоже ушел в духовный мир. Но не думайте, что у вас будет то же самое после этого семинара. Не волнуйтесь, никогда не бывает так, что если Господь хочет остаться в этом мире, человек хочет остаться в этом мире, Господь его заберет. Так? Господь человеку дает столько, сколько ему нужно для того, чтобы он в состоянии глубокого счастья развивался как личность и практиковал духовную жизнь. Поэтому, несмотря на такое вступление суровое, вам ничего не грозит. Этот семинар о законе кармы не приведет вас в отчаяние состояния жизни. Вы не бросите своих родственников в результате этой лекции. Как говорят в интернет про меня, что я так рассказываю, что люди бросают родственников и уходят в монастыри. Можете быть уверены, что с вами этого не произойдет. Потому что я сам не такой человек, я женатый человек. Если бы я был такой силой обладал, я бы сам ушел, наверное, жил в монастыре. Но я, к сожалению, не достиг такого совершенства, чтобы понять глубоко свою духовную природу. Человек не должен быть лицемерен. Он должен жить своей жизнью, которой он живет. И в этой жизни он может удовлетворить Бога. Если человеку пришло время уходить в монастырь, Бог так все устроит, что все будут от этого счастливы. Поэтому опять нет никаких беспокойств. Так? Поэтому мы с вами изучаем этот закон кармы. Не от Махараджа Бхараты, а от грешника Тарсунова. Так как мы находимся в святом месте, поэтому я прошу вас благословения, чтобы я смог вам дать это знание так, чтобы оно вам помогло. Благословляете меня или нет? Спасибо. Также я прошу благословения у этого святого места и тех возвышенных людей, перед которыми я преклоняюсь, которые здесь живут, и духовного учителя, которому здесь поклоняются, Шрилы Прабхупады. Здесь много было святых людей, в том числе мой духовный учитель часто приезжает в это место. Если вы живете недалеко, я вам советую его навещать, особенно на духовный праздник. Закон кармы — это закон справедливости. То есть это означает, что человек, понявший его, он обретает счастье и глубокое удовлетворение. Потому что в этом мире нет страданий для того, кто понимает, что происходит. Страдание всегда означает незнание, невежество. Существует несколько ступеней погружения в страдания. Первая ступень — это боль. Когда человек чувствует боль, то Первое, что он должен сделать в своей жизни, он должен избавиться от боли. Допустим, я обиду почувствовала на кого-то. Дальше ничего делать. Не выяснять отношения, не строить планы какие-то, что мне дальше делать. Надо избавиться от боли. Пока человек в молитве не избавился от обиды, не принял судьбу, он не может дальше совершать свои поступки. Но если человек с болью в сердце начал совершать поступок, то наступает следующая стадия, время которой он погружается в неправильное понимание вещей. То есть человек, когда в состоянии боли начинает что-то делать, то он дальше, у него создается новое представление о жизни. Он в себе строит уже новые идеи, новые планы. Ему кажется, что теперь вот этим я должен заниматься. Теперь я должен все оставить и мстить этому человеку. Разобраться с ним сейчас я должен. Я должен ему рассказать, какой он плохой сейчас, а не заниматься чем-то другим. И третья стадия – это разруха. Сначала боль, потом погружение в ситуацию, потом разруха в жизни, грех. Когда человек встает на греховную платформу, то он просто становится несчастным. И все. И судьба уже не спрашивает его. До этого судьба ему рассказывала, как надо правильно жить, через совесть. Но когда человек совершает плохой поступок, оскорбляя близких, ругаясь с ними, то судьба дальше его не спрашивает в этой ситуации. Она просто его мучает и все. И это следующая стадия развития судьбы в этом направлении. Поэтому самый лучший выход – это остановить боль. То есть человек не должен погружаться в свои страдания, в свои печали, в размышления на эту тему. Допустим, есть тяжелая ситуация жизни. Не надо о ней размышлять. Надо успокоить свой ум. Если человек не успокоил, он не может понять ситуацию. Никогда не поймет. Также есть несколько стадий понимания ситуации. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – понимание, что мне это надо. Третья стадия – понимание, зачем мне это надо. Четвертая стадия – ощущение, что уже все потихоньку преодолевается, уже становится легче. И пятая стадия – влияние на ситуацию уже идет. Человек может уже реально ее изменить. И шестая стадия – он уже изменяет ситуацию. И седьмая стадия, он делает из этого выводы уже, из того, что произошло. Чтобы никогда больше это вновь не происходило. И так далее. Видите, да? То есть я вам объясняю, что закон кармы, он что, какой результат, к какому результату приводит. Человек утверждается в знании на платформе благости. Что такое платформа благости? Это платформа, на которой человек чувствует себя сильным в жизни. Он чувствует, что бы судьба с ним ни сделала, он знает выход, как жить, что делать, чтобы все вернуть назад, прийти к хорошей ситуации своей судьбы. Хорошая ситуация означает счастливая ситуация. Мы же живем для счастья все, правильно? Мы хотим быть счастливыми, это хорошо. Но надо понять, что это просто результат. Быть счастливым означает результат. То есть закон кармы, он что делает? Он учит нас счастливой жизни, быть счастливыми. Но как он учит нас? Через страдания в основном. Через страдания. Создается вопрос, а почему так? Почему через страдания? Потому что у нас есть определенное сильное желание. И нас от этого желания сильного очень трудно оторвать. Веды говорят, что мы изначально жители духовного мира. Мы с вами вечно жили в духовном мире. Постоянно служили Богу, всем живым существам, находились в состоянии глубокого счастья. Но так как душа, она имеет такую природу, что она может выбирать, как жить. Вот мы с вами по какой-то причине то ли сделали что-то не так, то ли я не могу ответить на этот вопрос, и мало кто знает ответ. По какой-то причине мы совершили какой-то неправильный поступок, и в результате у нас появилось сильное желание жить для себя. Не для Бога, а для себя. Но в духовном мире невозможно жить для себя. Там все живут только для других. Там есть только истинное эго, там нет ложного эго. У нас есть два типа эго. Есть духовное эго. Что такое эго? Ощущение себя как личность. Есть духовное ощущение себя как личность. Помните в фильме «Джентльмены удачи» этот узбек, он, как его зовут? А? Василий Алибабаевич, да. Он попал в состояние глубокого раскаяния, его озарило, И он повторял: шакал я паршивый, все ворую и ворую. Понимаете, это означает, что он обрел знание. Он обрел знание в результате своей судьбы, он начал раскаиваться, и он встал на правильный путь. Но в это время у него действовало истинное эго. И он чувствовал себя достойным человека, когда вот так говорил, хотя он себя обвинял. Некоторые люди думают, что когда себя обвиняешь, что в это время ты всегда будешь только унижен. Поэтому обвинять себя ни в чем не надо. Это современная психология так говорит. Не верьте этой глупости. Не верьте этой глупости. Потому что обвинение себя – это точно такое же правильное действие истинного эго, как и похвала себе. Потому что по факту человек не может ни обвинить себя, ни похвалить себя. Этим занимается сверхдуша или совесть человека. Понимаете, о чем я говорю? Если совесть хвалит, то мы чувствуем, что-то хорошее сделали. А если совесть ругает нас, то мы чувствуем себя плохим. Но есть три типа людей. Одни из них вообще не хотят с совестью иметь дело. Ее постоянно пытаются заглушить. Эти люди живут в невежестве. Есть люди в страсти, которые совесть слушают, когда им выгодно, когда невыгодно, не слушают. И есть люди в благости, которые всегда хотят, очень сильно хотят узнать о себе свои недостатки. Как вы думаете, почему они хотят узнать свои недостатки? Это же больно узнавать свои недостатки. И может ли человек вообще привыкнуть к боли? Может человек привыкнуть к боли? Нет. Больно всегда больно. Но почему эти люди хотят, чтобы было больно? Люди в благости. Хотят, чтобы было больно и хотят узнать свои недостатки. Да, они поняли правильный путь. Они поняли, что они здесь наказанные. И поэтому они должны сначала узнать, в чем проблема, в чем наказание. Потому что, смотрите, веды говорят, что душа, она имеет право жить в том состоянии, в котором желает. Вот, допустим, душа желает здесь, в материальном мире, жить ненаказанной. Она не хочет, чтобы ее наказывали. И Господь в результате таким душам дает забвение. И они искренне считают, что они хорошие, а не плохие. И скажу вам по секрету, что все, кто попадает в материальный мир, они имеют вот это вот состояние. Потому что душа, которая попала в материальный мир, ей управляет здесь не истинное эго, а ложное эго. Мы рождаемся в невежестве. Мы рождаемся в вот этом вот состоянии, в котором ложное эго является основой нашей жизни, а истинное эго может выходить наружу, только если мы совершаем аскезу. Есть три типа действий, четыре, которые выводят истинное эго наружу. Первое – аскезы. Самое простое – делать аскезы механически чисто. Вставать рано утром, рано ложиться, соблюдать режим дня. Аскезы в благости. Второе действие выводит истинное эго наружу – это пожертвование. Более сложно, но тоже приемлемо для многих людей. Многие люди хотят от себя что-то отрывать нужное и ценное. Потому что отрывать от себя ненужное – это не пожертвование. А вот отрывать нужное и ценное для других людей – это пожертвование, которое приводит к тому, что человек чувствует счастье от твоего поступка и возвращает себе чувство истинного эго. Третий поступок – это жертвоприношение, которое очень редко кто может совершать, потому что для этого нужно уже обладать знанием. Например, повторение имен Бога – это жертвоприношение. То есть пожертвование не просто оторвал и взял, и отдал, а жертвоприношение – это процесс, который имеет научную основу. То есть человек точно знает, что имена Бога повторять – это не просто отдавать пищу кому-то или деньги. Когда мы повторяем имена Бога, мы получаем результат очищения в сотни тысяч раз выше, чем просто мы сделаем какое-то доброе дело. И четвертое действие, которое приводит человека к очищению сознания, это поклонение. Поклонение означает радоваться чистоте, радоваться святости. Что такое поклонение? Это радоваться святости. Это не биться лбом о пол перед алтарем, это радоваться свят. Поклонение означает радоваться тому, что чище и выше тебя. Смотрите, так как мы находимся в состоянии вот этого ложного эгоизма, родились на земле с этим состоянием, все без исключения. Поэтому все эти четыре действия нам совершать трудно. Веды говорят, что совершая все эти четыре действия, человек сначала испытывает горький вкус, а потом сладкий. И не наоборот. Смотрите, сначала всегда человеку вставать рано утром всегда трудно. Горький вкус. Потом сладкий, когда уже встал. Обливаться прохладной водой сначала трудно, потом сладкий вкус. Не кушать на ночь, ограничивать себя вечером в еде, кушать, но немножко. Это сначала горький вкус, потом сладкий. Видите, я говорю про аскезу, да? Теперь, отдавать что-то ценное другому человеку. Сначала горький вкус, потом сладкий. Так? Или только горький один? Означает неосознанное пожертвование. Не приводит к результату хорошему. Если отдал и не можешь освободиться от горького вкуса, значит, нет, пожертвования не произошло. То есть пожертвование только аскетичный человек может совершать, не может простой человек совершать пожертвование. Потому что для этого нужно сердце иметь уже такое сильное. Аскетичное сердце, сильное значит сердце. Аскетичное не означает сухое, означает сильное, доброе сердце, аскетичное. Все добрые люди – это аскетичные люди. Все злые – просто бездельники. Почему человек злым становится? Потому что он не хочет выполнять волю судьбы. Почему люди становятся бандитами, злыми, проклятыми? Просто потому, что они не хотят жить по тем законам, которые существуют в этом мире. Они не хотят совершать аскезы. А именно это является основой счастливой жизни в материальном мире. Аскеза, аскетичная жизнь. Потому что душа всегда, находящаяся в состоянии ложного эгоизма, она всегда направлена в то направление, которое приводит человека к страданиям. Всегда. Только в направлении страдания она находится, душа. В состоянии ложного эгоизма. Душе всегда хочется побольше спать, побольше есть, побольше счастья, побольше ничего не делать и побольше денег. Чтобы было хорошо и ничего не делать. Вот душе в состоянии ложного эгоизма. Это хочется. Не телу, а нам это хочется. Нам, душам, в состоянии ложного эгоизма. Мы души, оскверненные ложным эгоизмом здесь. И нам это хочется. Не то, что только телу. Тело вообще, оно мертвое. Оно оживает благодаря присутствию души. Тело само по себе ни в чем не виновато. Тело ни в чем не виновато, виновата душа. И закон кармы на кого влияет? На душу. Мы души. Вы учите стихотворение. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Повторяйте каждый день. Не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Все эти четыре типа действий. Жертвоприношение. Повторение имен Бога. Главное жертвоприношение в наше время. Повторение имен Бога. Очень сложно. Мало того, что заставить себя сложно повторять то, что ты не понимаешь. Повторять, допустим, хочу денег, Даже не надо себя заставлять. Оно само повторяется постоянно. Хочу замуж, хочу квартиру. Хочу работу нормальную. Хочу домик в деревне. Хочу в Германии жить. Само повторяется, даже не надо это ничего делать. Так или нет? Вот, но повторять имена Бога очень сложно. Почему? Потому что само не повторяется, надо себя заставить сесть. А мне некогда. Я же очень занятый человек, мне надо много всего делать. У меня есть дети, у меня есть много всего. И когда царь высших планет... У нас этот мир, он удивительным образом устроен. Мы такие глупые, мы не знаем, что здесь много форм жизни разных. И только очень разумные люди способны это чувствовать, понимать. Но веды не обращают внимания на нашу глупость. Они просто описывают деятельность, деяния высших живых существ. Есть царь высших планет. Его зовут Индра. Он управляет райскими планетами, высшими планетами. И он разок поинтересовался, почему так происходит. Что люди на земле, они вообще не соображают, что они живут в ужасных условиях вообще. У них ужасная жизнь, и они за нее держатся страшно. И тогда Господь в сердце Индры устроил такую ситуацию в его жизни, что он совершил оскорбление на святого человека и попал в тело свиньи вообще на земле. Не то, что он попал в тело человека, а в тело свиньи на земле попал. И он забыл про то, что он царь планет высших. И он завел себе супругу свинью. Это описано в Ведах. У него появились детишки. И потом его светящее такое живое существо, его слуга, когда карма вот эта закончилась уже в теле свиньи Индры, пришел мудрец, великий мудрец, светящийся, пришел к нему. Говорит, слушай, ты понимаешь, что ты вообще царь высших планет? И он дал ему память об этом сразу. Тот вспомнил в теле свиньи. Он говорит, да, я сейчас уже знаю, по твоей милости, что я царь высших планет, что я по проклятию попал в это тело свиньи. Он говорит, так давай, оставляй это тело, и попадем опять на высшие планеты, будешь управлять нами. Он говорит, мне некогда сейчас, я не могу. Мне тут много дел, у меня детишки подрастают. Вот. Хозяин должен нам принести скоро корм. Это большое событие. Должны наесться. У нас много обязанностей здесь. Вот. У нас премия скоро. Много корма принесут. Мы будем кушать очень много. Но по воле судьбы произошло все не так, как он думал. Сначала хозяин по очереди поубивал все на его глазах всех поросят, его маленьких, потом его жену. И потом, когда он уже понял, что он не должен здесь оставаться, и его заодно. И он, когда вернулся в свое тело царя высших планет, он понял, что вот эта иллюзия, обусловленность телом, она настолько сильна, что любое живое существо, и в том числе и высшее живое существо, попадая в тело, оно очень сильно привязывается к тому, что происходит здесь. И считает это самым главным в своей жизни. Любое живое существо. За исключением величайших мудрецов, которые смотрят со стороны на все, что происходит здесь. Все остальные очень сильно погружены в события. И поэтому они испытывают боль и страдания в своей жизни. Если человек просто хотя бы молится каждый день, и в этой молитве он начинает чувствовать себя как душу хотя бы чуть-чуть, то в это время он, несомненно, начинает чувствовать себя легче в жизни. Он уже не такое большое значение придает тем событиям, которые происходят в его судьбе. Хотя бы чуть-чуть, если он почувствует себя как душу, чуть-чуть, капельку. Но если он больше почувствует себя как душу, то он попадает не под влияние закона кармы, а под влияние отношений с Богом. Потому что у человека есть два способа жить в этом мире. Один способ – это страдать земной жизнью, под влиянием кармы, находиться скованным в событиях, которые здесь происходят. А второй способ – это в результате молитвы человек постепенно погружается в отношения с Богом. Сначала в отношения с святой, с священной книгой и со, с духовным учителем, с святым человеком. А потом он начинает чувствовать, что через них действует на самом деле Господь. И он, повторяя молитву или имя Бога, постепенно этот человек начинает чувствовать необыкновенную радость в отношениях с Богом. И с этого момента, когда это происходит, Господь начинает заботиться о него, и все события, которые в жизни его происходят, уже происходят по милости Бога, а не потому, что карма так действует. И он может страдать от этих событий, но он знает, что Господь так хочет, поэтому он радуется. Есть такая царица, она жила 5000 лет назад, царица Кунти, у нее есть молитвы. Она молилась, Господь, пошли мне трудности, чтобы я никогда не забывала тебя. Я так сильно вдохновился, когда прочитал эти молитвы, я тоже начал так же молиться. Господь послал мне трудности. Так послал, что я впал в такое безумие, так сильно начал страдать, что я постоянно думал о Боге. Но когда я вышел из этого состояния, больше не молился с этими молитвами царицы Кунти. Потому что я понял, что это не мой способ духовного развития. Что я слишком слаб для таких поступков. Итак, видите, есть разные живые существа разного уровня духовного на этой земле. И они по-разному живут все. Но в целом есть два способа жить. Первый способ – человек страдает, находится под влиянием судьбы. И второй способ – человек находится под влиянием Бога. Когда человек служит Богу, является слугой Бога, он уже вне судьбы находится. Хотя внешне то же самое происходит с ним. Но это уже по воле Бога происходит. И этот человек испытывает глубочайшее счастье, живя на этой земле. Такое счастье глубокое, что это невозможно описать никакими словами. Никакими словами. Потому что когда человек чувствует, что это Господь все сам устроил в его жизни, он испытывает необыкновенную радость в своем сердце. Ему хочется, чтобы Господь это делал вновь и вновь. Потому что человек, душа всегда хочет строить свои отношения с высшим целым. Потому что душа маленькая искорка, а Господь это солнце любви. Мы маленькая искорка любви, а Господь солнце любви. Когда человек чувствует солнце любви, он начинает испытывать такое счастье, что ему вот то, что с ним происходит здесь, в этом мире, кажется просто несерьезным. Не так важно. Так вот, не так важно. Итак, мы движемся вперед. То есть мы души, которые попали под влиянием вот эгоистического желания жить в материальном мире. И в результате этого желания мы попали в материальный мир. Что такое материальный мир? Здесь все соткано для того, чтобы мы жили своими интересами. Материальный мир создан для того, чтобы живые существа удовлетворяли здесь свои желания. Потому что хоть мы и забыли, что мы слуги Бога, должны любить Бога. Но слово «слуги» здесь может быть неправильно. Должны любить Бога, жить для Бога. Мы забыли об этом. Мы можем чисто теоретически это помнить. А если кто-то из вас не теоретически это помнит постоянно, то тогда вам не надо слушать мои лекции. Вам надо идти в храм и там слушать лекции уже. Потому что мои лекции — это предварительные к духовному знанию лекции. Для тех людей, которые постоянно чувствуют, что они живут для Бога, нет необходимости меня слушать уже. Итак, смотрите, мы попали в этот мир, материальный мир, и здесь все предназначено для выполнения наших желаний. Но есть одно «но». Но заключается в том, что так как наши желания имеют эгоистическую природу, поэтому они являются причиной дальнейших наших страданий. По факту, только через те желания, которые через аскезу приходят, допустим, я хочу рано утром вставать, это страдание всем принесет или нет? Внешне, может быть, да. Я встаю рано, все от этого просыпаются. Не могут выспаться, ругаются. Да? Но так как внутренняя жизнь самая важная, я встаю рано, и в результате у меня в сердце больше счастья становится. И я это счастье, так как я связан с родственниками, со всеми невидимыми нитями родства, то мне стало больше счастья, немедленно им тоже становится больше счастья. Но они этого не осознают. Они это воспринимают как событие внутри меня. Они не видят связи. Поэтому человек, который живет правильно, всегда приносит всем счастье. Но связи он может не видеть. Ни он, ни они. Но есть закон, который так вот действует. Я живу правильно, приношу счастье всем. Человек, который живет правильно, он становится причиной удачи у всех родственников. Когда он уходит на высшие планеты в конце жизни, то он становится ангелом-хранителем для своих родственников. И он защищает их. И даже на лице человека можно видеть, есть ангел такой хранитель, есть ли родственник, который на высших планетах как бы находится сейчас и защищает судьбу человека, через сердце дает знания. Вот в оранжевой кофточке у вас есть, да, ангел-хранитель, такой родственник. Если сейчас... Да, я знаю, что вы чувствуете. Сейчас мы разберемся, по какой линии. По отцовской линии. По отцовской линии такой родственник есть, который вас защищает, вас ведет по жизни. Но не у всех людей такие родственники есть. У некоторых есть, у некоторых нет. Но таким родственником может стать духовный учитель. У меня, допустим, нет такого родственника, но зато у меня есть духовный учитель, который меня ведет по жизни. Я чувствую себя тоже защищенным. Я сам себе сделал такого родственника. Я выбрал его и начал ему служить. И он принял меня потом в своем сердце. В результате я чувствую это родство и защищенность свою внутреннюю, потому что он святой человек. Видите, все, что я вам говорю, вы или почти не верите, или совсем не верите. Или чуть-чуть не верите. Но это не имеет значения. Потому что можно потом это понять со временем. Главное, чтобы мы с вами имели близкие отношения сейчас. Потому что веды говорят, есть только один способ изменить карму. Это близкие отношения. Да, у людей близкие отношения, карма меняться начинает немедленно. Если у вас есть близкие отношения с деградированным человеком, то вы деградируете. А если у меня есть близкие отношения с вами, то я прогрессирую. Хотите, я вам докажу это? Человек, который о высшем очень внимательно слушает, в это время Бог через него действует. Когда человек слушает об истине, Господь сразу просыпается в его сердце, и он тоже слушает, потому что ему нравятся такие разговоры. Я вам сейчас сказал правду. Это не является этими комплиментами. Это мой внутренний опыт. Я в Риге читал лекцию последнюю вчера, даже предпоследнюю. Мы повторяли «Я желаю всем счастья», и я мысленно кланялся людям, которые слушают мои лекции. Я почувствовал Господа, присутствие Господа в этом месте и в их словах, вот в их присутствии я почувствовал Господа. А это чувство всегда вызывает сильное счастье. Не то, что я увидел, я почувствовал его присутствие отдаленно. Но это вызвало сильное счастье в моем сердце. Почувствовал вечность, чистоту в этих людях. И мне хочется сейчас, вот когда вы слушаете внимательно, видеть Господа в этом. Потому что это приносит огромное счастье. Итак, Господь — вечный друг всех живых существ. Он нас очень глубоко любит. Мы забыли Его, но Он нас никогда не забудет. Почему? Потому что Он постоянно сопровождает нас в материальном мире, в каждом теле, в котором бы мы ни находились. Душа окружена шариком кармы, находится внутри вот этого шарика кармы, и смотрит, она ищет счастье для себя. А счастье для себя можно найти только в этом мире. Этот мир так создан, интересно, он манит к себе. Вот если взять, посмотреть, допустим, сейчас на деревья, они красивые. Вот эта красивая энергия — это энергия Бога. То есть деревья, они манят к себе, то есть они привлекают внимание солнца, луг, озаренный солнцем, деревья. Все это обладает энергией красоты. И мы не можем нарадоваться никогда, глядя на это. Но эта энергия красоты имеет одну особенность. Она не открывает нам Бога, а наоборот уводит от Него. И вот эта энергия Бога, которая уводит от Бога, называется иллюзорная энергия Бога. Иллюзорная энергия Бога. Или майя. Ее попросту называют майя. Слово майя есть много как бы значений. Майя — это мать. Также наша мать. То есть мы родились в материальном мире, и материальная энергия является нашей матерью. И она же нас уводит от Бога, для того, чтобы мы не захотели больше никогда здесь рожаться. Она нас уводит от Бога для того, чтобы мы испытали все страдания, которые нам надо испытать. И у нас пропало всякое желание больше думать о том счастье, которое здесь находится, а не о том, которое находится в сердце. То есть смотрите, у души есть два направления мышления. Душа находится в карме, в коконе кармы. Есть два направления мышления. Первое направление. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. Да? И это правда, потому что Господь отражается во всем этом мире. И второе направление — это взгляд внутрь, в сердце. Взгляд в сердце. Взгляд в сердце тоже отмечен песнями. Допустим, когда человек просто хочет задуматься о любви, об отношениях, он может петь о родителях или может петь просто о трудовой жизни, допустим. И это все означает внутренняя жизнь. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а все, что создано трудом, то мне дороже. Видите, это в сердце отвлекается, да? Как прекрасен этот мир, мы просто расслабляемся, балдеем. А когда мы говорим о том, что то, что создано трудом, то мне дороже, мы сразу чувствуем, вот здесь что-то возникло, вот здесь. Это означает внутренняя жизнь, она вот здесь протекает, в сердце, внутренняя жизнь. Вот здесь протекает. И внутренняя жизнь, она имеет одно свойство удивительное. она человека постепенно погружает в очень глубокие вещи. Погружает в любовь, в отношения друг с другом, погружает в молитву, в раскаяние, прощение, погружает человека в вечность со временем дальше, в желание служить и так далее. Почему? Потому что когда человек внутрь обращает свое внимание, кого он видит перед собой? Он видит Бога перед собой. Потому что Бог находится сзади души. Душа находится в коконе кармы. Душа может смотреть вперед на этот мир или может смотреть назад на сверхдушу или на голос совести. Понимаете? И вот этот взгляд назад называется внутренняя жизнь. Или жизнь, в которой человек узнает себя, свою судьбу и побеждает свою судьбу также. Эта жизнь не протекает, не происходит в событиях, которые нас окружают. Поэтому очень трудно начать внутреннюю жизнь, потому что это непрактично с первой точки зрения. Кажется, ну зачем я буду сидеть сейчас и заниматься глупостью, когда у меня столько дел? Потому что человек, он практичное существо, он не может просто зря тратить время. Но вы сейчас занимаетесь внутренней жизнью. Вы сейчас внутренней жизнью занимаетесь. Вы слушаете мои слова через сердце сейчас. Потому что только так можно правильно слушать. Если вы слушаете через логику, то это не слушание. Слушание настоящее, это слушание только через сердце. Но условие такое, я тоже должен сердцем говорить. Если я не через сердце говорю, через сердце слушать невозможно. Это не откликается в сердце уже. Поэтому, видите, любой контакт со сверхдушой или через молитву, или через беседу, или через исповедь, там разный способ, через духовные мероприятия, допустим. Вот завтра утром будет духовное мероприятие. Вы увидите меня в простынях, то есть, как люди говорят, в простынях пошел глупый человек. Видите меня в таких одеждах, в простынях, как говорят. И на лице у меня будут какие-то знаки стоять непонятные. Вот знак В такой, это знак Вишну, означает «я слуга Бога». Также есть еще вот здесь вот Туласи, это священное дерево. Шея – это место, где человек отдает себя. Если человек золотую цепочку вешает на шею, то он отдает себя служению деньгам. А если человек вешает на шее священное дерево, то он отдает себя Богу. Мы вешаем крестик, я отдаю себя Христу, да? Ну, то есть мы на шее всегда кому-то себя отдаем, да? Но вы не переживайте. Почему? Не надо снимать, нет, не надо. Женщина должна отдавать себя красоте также. Женщина, она служит красоте, поэтому она вешает на шею украшения. Это правильно. Женщина не должна быть без украшений. Ведическая культура говорит, что женщина должна быть с украшениями обязательно. Что через женщину действует энергия Бога, Господь действует, и Он хочет, чтобы она была красивой. Но если она себя делает некрасивой при этом, то она идет против воли Бога. А? Конечно, можно, конечно. Почему нельзя? Можно всем носить. Оно очень чистое, святое. Это не дерево, во-первых. Туласи – это личность, это возвышенная, преданная Бога, которая воплотилась в тело дерева специально, чтобы очищать людей, которые с ней соприкасаются. И я, так как я тупой баран, я попытался это исследовать своими способами. Я взял просто для того, чтобы увидеть болезни в человеке, для этого, или как диагностировать человека, для этого нужен какой-то эталон, с чем-то сравнивать. Нужно хорошее сравнивать с плохим, тогда ты сможешь сделать анализ. И я не знал, где мне взять вот такое, чтобы я что-то очень чистое имел, чтобы с чем-то сравнивать. И я взял туласи, взял веточку туласи и начал с ней сравнивать, с этой энергией. Я начал понимать тонкое тело. Я начал его анализировать, изучать, потому что я всегда, когда это сравнение провозил, всегда видел, что туласи, энергия туласи чище, чем то, с чем я ее сравниваю. В результате этого эталона туласи мне дала знание вот о тонком мире. Я с помощью этого сравнения это понял все, что происходит там в тонком теле. Нужно сравнение всегда, чтобы что-то понять. Исследование всегда идет через сравнение. Невозможно просто исследовать, не имея сравнения. И так я для себя усвоил, что тулоси — это чистое, очень чистое, возвышенное дерево. А потом я это глубже начал понимать, что это личность, которая дает возможность очиститься живым существам на земле. И есть много таких священных деревьев, в которых какие-то светлые личности вошли. Ну вот тулоси — одно из таких деревьев. Конечно, да. Почему нет? Конечно. Тулоси, она очень, или Вриндадеви, она очень милостивая. Она всех, на самом деле, всех благословляет. Потому что с точки зрения греховности, вот, допустим, я не ем мясо, не курю и не выпиваю алкоголя. По факту я курил только в детстве, баловался в первом классе. Никогда не пил, то есть я несколько раз попробовал в юности шампанское, и один раз глоток вина сделал. Вот. Последние много лет я стараюсь сексом не заниматься, за исключением для зачатия детей. Вот. Ну, то есть я вообще не занимаюсь сексом, кроме как для зачатия детей. Один всего. Я не могу сказать, что совсем не занимаюсь, потому что такое у меня условие. Вот, но я знаю, что я очень греховный человек, и тем не менее я знаю, что я могу, имею право носить тулоси на своем шее. Это не то, что я очень святой, и поэтому я ношу. Я ношу, потому что я защищаю себя от тех грехов, которые у меня внутри сидят. Потому что когда человек оставляет тело с тулоси на шее, то тулоси позаботится о его следующей жизни. Об этом написано в священных писаниях. Ну, не рекомендуется, потому что в этот момент ведь можно тело оставить. Как есть анекдот по этому поводу. Так как у нас закон кармы, будем такие анекдоты рассказывать. Анатомическое вскрытие показало, что Чукча умер от анатомического вскрытия. Поэтому не надо снимать тулоси. Но это не значит, что вы все, да, завтра обязательно тулоси должны одеть. Смотрите, что такое неправильное восприятие мира. Люди, которые только начинают изучать духовное знание, они настроены очень фанатично, потому что они чем-то вдохновляются и сразу это делают. Потом вдохновляются чем-то другим и сразу что-то другое делают. И себя винят за то, что они до этого что-то делали не так. Говорят, я неправильно православный стал, а все срываю, теперь буду вайшнави, да? И надеваю это теперь. А потом я неправильно это сделал, и как бы теперь еще другую веру какую-то принимаю. Поэтому лучше всего просто сначала изучать все. Изучать. Но если вам нравится, скажите себе, я просто хочу попробовать поносить. Я это не на всю жизнь одеваю. Просто поношу, понравится, оставлю, не понравится, сниму. Все, тоже нет проблем. Не то, что я тулусь одела, все это клятва на всю жизнь. Я разок видел, в аэропорт шел, увидел одного парня, у него косичка сзади такая, тулуси на шее. И он курит, идет. И у него наколки, все тело в наколках. Я так вообще, я был в шоке. Смотрю на него, вообще на вайшнава не похож. Потом смотрю, рядом с ним еще такой же стоит. У него тулоси на шее, сзади косичка, и он тоже курит. А потом я понял, что это просто прикол. Они увидели, что вот так ходят, и прикол просто сделали. По приколу одели все это, и ходят вот все. И нормально. Молодые люди любят все изучать по приколу. То есть они все одевают, пробуют, носят, смотрят, меняют. Конечно. Соприкосновение с священным деревом всегда в благо. Хоть по приколу, хоть не по приколу. Один мусульманин случайно оставил тело не так, как хотел. Он шел по полю и решил покакать. Так как мусульмане какают вне дома, то это как раз было самое место, где можно было покакать. и он сел какать, и неподалеку оказалась свинья, которая была страшно голодной. Но свиньи, они любят испражнения. Они не едят людей, они едят испражнения. И эта свинья, она не достала дожидаться, когда он покакает. Она подбежала и начала прямо лизать, откуда выходит. Так как это было в открытом поле и ночью, мусульманин страшно испугался, что произошло, какое-то живое существо лезет ему в одно место. И он очень сильно испугался, он побежал и кричал ругательство мусульманское, хара, 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 вот, ругался сильно. И в этот момент он упал с обрыва, это описано в ведах истории. Он упал с обрыва и оставил тело, даже не долетая до окончания. Часто люди от разрыва сердца умирают, когда падают с высоты. Он оставил тело раньше даже, чем долетел. И вот на этой скале, внутри этой скалы сидел один мудрец, и он повторял имена Бога. И он увидел, как душа этого мусульманина отправилась вверх. И за ним пришли слуги Бога. И как бы его наверх пошли, к Господу, в обитель Бога. И он очень сильно удивился. Он пошел к своему наставнику духовному, вылез из этой пещеры. И тот ему сказал, что человек, даже если в момент смерти неосознанно произносит имя Бога, даже если он не это имел в виду, а там было заключено слово «хари», имя Бога. «Хара», то есть это по-мусульмански одним способом звучит, а по санскриту совсем по-другому. Ну, то есть там было имя Бога «хари». Он попал в духовный мир при таких стечениях обстоятельств. И это в ведах описана история в результате. Ценно знать об этом. Поэтому осознанно, неосознанно человек соприкасается с духовным. Он таким образом обретает благо всегда. Итак, движемся дальше. Итак, видите, как влияет святое место. Мы о чем бы ни говорили, всегда к Богу возвращаемся назад. Это хорошо. Смотрите, в этом мире все так устроено, что вот сверхдуша, которая находится сзади, за душой, она нас очень любит, и поэтому она выполняет все наши желания. Какое бы состояние бытия живое существо не захотело в этом мире, здесь все уже это предусмотрено. Здесь есть все формы жизни, необходимые для всех видов желаний, которые существуют в нашем сердце. Душа, допустим, если хочет в человеческом теле, она постоянно думает, не хватает секса, нет нормального секса. Допустим, с мужем нет нормального секса, плохой секс. Как мне написала одна женщина в Риге. Говорит, у меня совсем нет секса с мужем. У нас не получается, я не могу уже с ним жить. И мне понравился один мужчина другой. Я хочу жить с ним. И у нас даже нет детей, чем мне с ним жить? Знаете, когда душа постоянно хочет секса, и она оставляет тело в этом желании, то для того, чтобы удовлетворить это желание, требуется другое тело. Потому что в человеческом теле толком сексом не позанимаешься. Человеческое тело не предназначено для удовлетворения животных желаний. Оно предназначено только для одной потребности. Постижения себя как личности. Постижения своей души. Души. Потому что я душа. Не своей души, а меня души. Вот для этого нужно человеческое тело. Все остальные вещи присутствуют, но как демоверсия. Можно сексом позаниматься, но не сильно углубляясь в это. Если хочется сильно углубляться, будет хуже только, а не лучше. Потому что в человеческом теле все так устроено, что когда мужчина, допустим, думает о сексе постоянно, то у него перевозбуждаются половые органы. И возникает три последствия от этого. Первое последствие – возникает воспалительный процесс. Второе последствие – он теряет семя преждевременно. То есть означает, что у него развивается импотенция. И третье последствие, он становится бесплодным в конечном счете. Видите, излишние мысли о сексе приводят к тому, что это место становится бесполезным. Но если человек очень много думает о духовной жизни, все наоборот происходит. Он все более и более становится эффективным. Или наоборот, человек деятельностью разумной занимается, у него энергия не вниз идет, а вверх, в голову и в сердце. То в этом случае он становится в жизни человеческой все более и более эффективным. Но если, допустим, человек хочет все-таки, чтобы нормальный секс был, то в момент смерти, если он так думает, то Бог, так как сверхдуша, вот теперь слушайте меня, я сейчас не прикалываюсь. Я говорю вам о наших отношениях со сверхдушой. Так как сверхдуша, она очень сильно хочет нам принести счастье. Поэтому она нам дает то тело, которое нам больше всего подходит для удовлетворения нашего желания. Допустим, если подходит тело обезьянки, она сексом может заниматься классно. Там проблем нет. Потому что тело обезьянки как раз и предназначено для секса, а не для чего-то другого. И в теле обезьяны, по исследованию ученых, можно очень продуктивно заниматься сексом 5 раз в день, без всяких половых расстройств, а то и больше. И длительность гораздо больше, и эффект другой. Я это своими глазами и ушами слышал, когда жил во Вриндаване, в том месте в Индии. Обезьянки, когда занимаются сексом, все замирают. Нам просто и не снилось такой эффективности. Если душа, допустим, чувствует, что бессонница мучает, и она хочет спать все время, хочет выспаться, то самый лучший способ выспаться – это уже тело опять другого животного, это медведь, допустим. Медведь спит полгода целых, полгода в году спит. Причем очень сладко. Он сосет лапу свою собственную. И он чувствует себя очень хорошо в это время. Видите, это тело предназначено для того, чтобы выспаться, потому что в человеческом теле полгода не поспишь подряд. Даже 20 часов поспать трудно. Кто пробовал 20 часов поспать? Тот пробовал, говорит, просто невозможно. Очень тяжело. Если хочется кушать, смотрите, как бы хоть корова благостное животное, но она попала в тело коровы по какой причине? Душа. Потому что хотела кушать. И корова, она, видите, они не хотят слушать об этом, ушли. Вот, и корова, она, смотрите, она кушает весь день, а ночью пережевывает. То есть она кушает постоянно, 24 часа в сутки. И ей очень нравится этот процесс. Когда кушать нечего, она скучает, начинает мычать. То есть, смотрите, другими словами, все потребности, которые существуют только в этом мире, они удовлетворены разными видами тел. Вот представьте себе, задумайтесь о том, что происходит. Смотрите, есть птицы, которые летают по небу. Почему они это делают? Если посмотреть на птиц, она то туда летит, потом пройдет 20 минут, она обратно уже летит. Зачем она летит то туда, то сюда? Она просто наслаждается жизнью, понимаете? Ей даже махать крыльями не надо. Она в воздушных потоках просто плывет. Понимаете, она может вот так часами просто парить, наслаждаться жизнью. Самая высокая мечта, высота, высота. Самая высокая мечта. Результат какой? Летит, летит. Летит поток усталый, летит, летит, и на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, мне кажется, там место для меня. Понятная система, да? То есть Господь, Он очень милостивый на самом деле. И поэтому Он дает возможность нам выполнять все наши желания. Но так как мы родились в материальном мире, поэтому все наши желания, так как они эгоистичные, они всегда вызывают здесь хаос. Посмотрите, если взять, допустим, человеческую судьбу, человечество. Вот раньше, когда мы не были такими развитыми, ведь и на Земле было лучше. Был свежий воздух. Были свежие натуральные продукты. Люди постоянно ходили не по асфальту, а по просто чистой земле. Потому что просто ходьба по тропинке, она лечит человека, просто сама ходьба. Просто жизнь в лесу, она лечит человека. Когда ты кушаешь чистую пищу, которая выросла на чистом солнце, с любовью, когда ее сажали, это все лечит человека. А жизнь в каменных джунглях, это все убивает нас. Вот, допустим, в Москве много женщин бесплодных. Я начал медитировать на причину бесплодия и понял, это просто камень, который окружает. Женщине, чтобы зачинать, нужна энергия природы. Многие москвички, которые уезжают в отпуск просто куда-нибудь там, в Миссисипи там или еще куда-нибудь. Или неправильно сказал, простите. Правильно сказать, сиси-пис. Ну, потому что цель поездки какая? Немножко отдохнуть. Немножко отдохнуть люди уезжают. Вот, и они уезжают немножко Миссисипи. Да, правильно сказать, Миссисипи. Я перепутал. Вот. Вот, они уезжают немножко отдохнуть. И представляете, там зачинают детей. Почему? Потому что там природа. А здесь ее нет. В каменных джунглях нет природы. Смотрите, то, что создал Господь, это все приносит счастье. А то, что мы создаем, что приносит? Страдания. Люди раньше просто выращивали продукты, они их не создавали. Сейчас мы начали создавать продукты. Что мы с ними делаем? Мы их калечим просто. Мы к ним добавляем всякие добавки, что калечит на натуральную здоровую пищу. И она становится пластилиновой по факту. Генетические изменения делаем. Все эти генетически измененные продукты просто пластилиновые. Их невозможно есть. В них нет силы. Понимаете? То есть жизнь внутри ложного эго всегда приносит страдания. Почему? Потому что мы пытаемся эксплуатировать эту природу. Как сказал один великий человек, мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Это сказал великий человек, ученый великий, русский. Вот. То есть эксплуатация. Мы эксплуатируем природу. И это описано в ведических писаниях, что человек рожден для того, чтобы эксплуатировать этот мир. Потому что ложное эго, оно заставляет его так жить. И по факту мы все эксплуатируем друг друга. Женщина эксплуатирует мужчину и своих детей. Мужчина эксплуатирует женщину. Правительство эксплуатирует подчиненных. Подчиненные эксплуатируют правительство, чтобы вы знали. То же самое. Что они не могут управлять, у них нет силы, но они хотят благ себе и требуют их постоянно. Но смотрите, как интересно устроен этот мир. В этом мире Бог создал также знание о том, как, живя здесь, можно достичь совершенства и счастья. Он сказал, следуйте священным писаниям в своей жизни. Священные писания всегда что делают? Нас мучают. Они говорят, не эксплуатируй своих подданных, а служи им, правителю. Они говорят, не критикуй своего правителя, а уважай его. Они говорят, не наслаждайся телом своей жены, а служи ей. Не критикуй своего мужа, а подчинись ему. Священные писания говорят. А мы что говорим? А мы говорим, эмансипация. Это, Олег Геннадьевич, уже прошлый век. А в этом веке по-другому. То есть, понимаете, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что... В этом мире есть возможность быть счастливым, но она всегда идет через аскезу. Сначала горький вкус, потом сладкий. И это описано в Катха Упанишад, в ведических писаниях. Там говорится, что на дереве тела, образно, аллегорически сравнивается, сидят две птицы, две души. Одна сидит чуть-чуть спереди, другая чуть-чуть сзади. И та птичка, которая сзади, это сверхдуша. Она по факту питает своей силой все это тело, все это дерево. И она питает силой весь этот мир. Это сверхдуша или Господь. И душа, она не видит этой птички, так как она отвернулась от нее. Она хочет жить для себя, пожить для себя хоть чуть-чуть. Вот. И она поэтому смотрит на этот мир, на плоды этого мира. И все плоды этого мира имеют только два вкуса. Все остальные вкусы промежуточное значение имеют. Первый вкус плодов какой? Сладкий. Сладкий. А самый глубокий вкус какой? Горький. Деревья, вот допустим, дача, что имеет горький вкус? Ты приходишь на дачу и думаешь, Господи, земля, наконец-то я на земле. И смотрите, сначала сладкий вкус, вы сажаете семена, и восходят любимые растения, такие вкусные, пахучие, красивые. Какое счастье, наконец-то у меня свой огород, наконец-то все взошло на нем. Я теперь могу быть счастливой. Правильно. Это был сладкий вкус. Дети помогают всем. Вот, а потом что происходит? Потом пошли сорняки. И мне приходится уже там не сладкий вкус испытывать, а постоянно полоть эти сорняки. Потом саранча, когда плоды пошли, всякая тварь начала жрать мои плоды. И когда все-таки они выросли, соседи помогают собрать урожай. Опять отчаяние, понимаете? А все начиналось так сладко. Своя земля, красивые растения восходят. А потом надо кверху одним местом целый день там сидеть, чтобы это все вырастить. Хоть немножко. Вы согласны со мной или нет? Те, кто огород имеет. Что это не просто. Что сладкий вкус заканчивается, надо просто работать потом, как и шаг, чтобы это все содержать. И некоторые думают, и стоит ли вообще вот ради того, чтобы просто покушать свой салатик, столько упахиваться. И не содержать, а держать свой салатик. Некоторые. А некоторые содержат. Они готовы платить цену. Но всегда есть вот это два вкуса. Сначала сладкий вкус, а потом горький. Всегда есть эти два вкуса. Мужчина, когда видит женщину перед собой красивую, это самая кульминация красоты в этом мире. Это женщина. Для кого кульминация красоты? Женщина для кого кульминация красоты является? Для мужчин? Точно? Вы уверены? Для Бога? Только не для себя, да? Женщина является кульминацией красоты как для себя, так и для мужчин. Женщины лучше даже знают, что они красивые, чем мужчины. И они больше наслаждаются, чем мужчины, своей красотой женщин. Если бы женщины не наслаждались своей красотой, то мужчины бы никогда не смогли наслаждаться их красотой. Потому что когда женщина наслаждается своей красотой, тогда она и красивая. А когда она не наслаждается своей красотой, она уже становится некрасивой в этот момент. А женщины поняли теперь. Теперь они поняли, наконец-то. Как надо выглядеть. Правильно, это факт. Это факт. И вот это женское тело, это кульминация красоты в этом мире. И когда между мужчиной и женщиной наступают отношения, то это очень сильно привлекает. Это вызывает очень сильную привязанность, потому что это много счастья, вот этого вот счастья, в котором мы живем, в себе содержит. И это же является причиной самых больших страданий в этом мире. Отношения между мужчиной и женщиной. А теперь, пожалуйста, кто не готов, заткните уши, а кто готов, слушайте. Раз приехали, говорите. Веды говорят, что семейная жизнь, в которой нет духовной практики, подобна колодцу, заросшему травой, из которого нет выхода. Почему такое сравнение, сейчас объясню. В древней культуре ведической была одна проблема. Там много было проблем, но вот одна из них я вам ее расскажу. Не все люди выполняли свои обязанности. Обязанностью было, если ты не используешь колодец, вырывались колодцы, если ты не используешь колодец, то его надо, ну, как бы зарыть, закрыть. Но люди часто бросали колодцы и не использовали их. И этот колодец со временем зарастал дерном, так как в Индии очень быстро растительность растет. Он зарастал дерном просто вот так, травой, она переплеталась, и получалось такой вот большой колодец, там, допустим, метр, полтора метра, два в ширину. И он зарастал травой вот так вот, дерном, плотно-плотно очень. И, допустим, человек, путник какой-то шел по этому месту, и он не видел вообще, что там колодец. Он просто наступал туда и, представляет, на несколько метров в глубину падал. И так как там дерн, поэтому не слышно, что он кричит. Не факт, что он сразу захлебывался, но никто не мог услышать его зова. Даже люди стояли рядом, они все равно не слышали, потому что звук заглушался сразу. И вот семейная жизнь сравнивается с такой ситуацией, что когда человек не занимается духовной практикой, а погружается просто в счастье, которое приходит от личной жизни, то этот человек, постепенно, сам того не замечая, погружается в такую ситуацию, в которой он так страдает, так сильно страдает и так безысходно, что никто ему не сможет помочь. Он просто в жутком состоянии находится. И никто не может помочь, потому что все, кто окружают его в этой ситуации, точно так же страдают, как он. Но уже от него. И спрашивается, почему же так в этом мире все устроено? А чтобы мы поняли, что даже самое высокое материальное счастье является причиной самых больших страданий. Этот мир не предназначен для наслаждения. Он предназначен для того, чтобы осознать себя, сдать свои экзамены и отправиться туда. Теперь вы скажете, а зачем тогда вообще в семейной жизни жить? А есть люди, которые не живут. Есть люди, которые живут отреченной жизнью. Они поняли, что не нужна семейная жизнь. Это опасно. Очень много страданий, можно вообще потерять себя. Но понимаете, для этого понимания нужно также иметь особый вид тела. Потому что есть люди, которые не способны жить, не жить семейной жизнью. Не способны, у них не хватает силы внутренней. И поэтому они должны жить семейной жизнью. Но Бог устроил также в этом мире, что даже в семейной жизни человек может развиваться духовно и очистить свое существование, и вернуться к Богу назад, даже в семейной жизни. Это возможно, по милости Бога, потому что есть законы и правила, по которым семья может не просто жить счастливо в семейной жизни, а также обрести счастье уже на этой земле. Ну, то есть не то, что потом когда-то будет счастье, а даже сейчас уже будет. И это называется духовная семейная жизнь уже. Когда два муж и жена не смотрят не друг на друга и наслаждаются друг другом в личной жизни, а смотрят в одну сторону. Смотрят на Бога и служат Ему вместе. А наслаждение друг от друга они испытывают между делом. Потому что когда мужчина и женщина даже смотрят на Бога, они все равно будут счастливы. Потому что так устроен этот мир. Но если они хотят наслаждаться именно вот этим, тогда они будут получать страдания. Поэтому все ваши вопросы, Олег Геннадьевич, почему у меня то в семье, почему у меня все, ответ на них всегда только один. Потому что у вас в семье не хватает духовной жизни. Если вы скажете мне, Олег Геннадьевич, а почему, как я могу заниматься духовной практикой в своей семье, если мои близкие люди не хотят это делать? Это опять тот же самый вопрос, который мы в начале лекции обсуждали, да? Почему у меня голова вылезла из болота, а ноги внизу остались? Потому что ноги всегда внизу, кто-то вверху, кто-то внизу. Ноги всегда будут внизу, а когда ты весь выберешься из болота, тогда ничего не будет в болоте уже. Ты ждешь, когда все экзамены, твои родственники тоже начнут заниматься духовной практикой. И это неизбежный исход такой жизни. Перед тем, как я лекцию здесь читать, я с одной девушкой очень возвышенной разговаривал, которая здесь живет рядом. И она занимается очень серьезно духовной практикой. Ее муж, он попал в такую ситуацию, что он вообще должен был в тюрьму сесть в жизни. Но в результате ее молитвы, он не то что сел в тюрьму, он избавился от этих всех проблем и начал интересоваться сам духовной жизнью. И эта девушка, она очень сильно удивилась, что так произошло. Но я ей сказал, что на самом деле удивляться нечему, потому что это всегда так бывает. Когда человек занимается духовной практикой, сначала он прощает своим родственникам и не пилит их. Потом постепенно родственники, между ними начинают правильные отношения устанавливаться, а потом родственники начинают возвышаться в этих отношениях и меняют свою жизнь полностью. Так всегда бывает у того человека, который сам просто один занялся, пошел правильным путем в этом мире. Итак, смотрите, на дереве тела живут две птицы, говорят сведы. Одна птица — сверхдуша, она бесконечно любит душу, которая забыла про нее. И душа хочет наслаждаться этим миром. Она рождается в этом сильном желании наслаждаться. И она постоянно клюет плоды. Сначала сладкий вкус испытывает, погружается в плод, потом горький. Одни плоды маленькие, и она их клюет между делом, но другие плоды очень большие, и она их клюет постоянно. И есть несколько больших плодов, которые всегда интересуют душу. Первый большой плод – это семья. Он приносит много счастья, поэтому душа всегда ее клюет и не может оторваться. Одна семья разрушилась, она немножко передохнула от этой боли и опять хочет другую семью уже. И она не может остановиться. И вот эти большие плоды, которые сильно манят, сильно приковывают к себе, веды рекомендуют все-таки клевать. Все-таки клевать. Потому что в материальном мире душа не может жить без материального счастья. Ей нужно это счастье. Поэтому, если не получилось, надо заново, значит, клевать. Но если человек, живя духовной практикой, обретает духовную семью, как вот здесь люди живут общиной большой духовной. У них есть духовная семья, и в этом сладком вкусе духовных отношений человеку не обязательно иметь материальную семью. Потому что духовная семья всегда выше. Даже женщина, когда она осталась одна с детьми, и у нее есть духовные отношения с людьми, она занимается духовной практикой, чаще всего такие женщины говорят: я больше не хочу, мне уже устало. И она уже счастлива тем, что есть у нее все. Потому что счастлива гораздо больше, чем те, которые ищут в 70 лет себе нового мужа. Почему? Потому что она уже нашла свою семью, понимаете? Потому что настоящая семья – это семья духовная. Понимаете? Как часто мне люди говорят: Олег Геннадьевич, как мне воспитывать своего сына, если у меня нет мужа и не могу найти? Я объясняю, что проблема не в сыне, а в том, что вы не живете правильной жизнью. Так как у вас нет духовной семьи, а духовная семья появляется в результате жизни вот этой вот духовной, человек находит сначала направление духовной жизни, потом свою веру, потом в этой своей вере он находит людей, которые с ним способны строить очень глубокие отношения. И постепенно он углубляется в эти отношения, обретает свою семью духовную. И в этой духовной семье человек уже не скучает от одиночества. Ему хорошо в нем, в этой семье. Женщины становятся защищенными в своих чувствах, родственных чувствах. Женщина должна иметь родственные чувства, иначе ее жизнь бесполезно протекает. Она должна чувствовать любовь, близкие отношения с людьми. Она не должна жить просто одна, один совсем один. Да? Она должна чувствовать очень глубокие отношения с людьми в женском теле. И эти отношения обязательно будут вот с мужчиной. Просто есть опыт, что именно с мужчиной вот так хорошо получается. Но на самом деле те, кто получают более высокий опыт от духовных отношений, такие женщины, особенно в возрасте, уже не хотят замуж. Они хотят духовной практикой заниматься. Но не все. Некоторые все-таки хотят замуж. И они должны выходить замуж даже в преклонном возрасте. И это тоже нормально. Богом все предусмотрено. И там есть несколько плодов, которые придется клевать, потому что они сильно манят, они большие. Первый такой плод – это семья. Семья. Второй такой плод – это деятельность в этом мире или работа, занятость. Это тоже такой большой плод, и все и мужчины, и женщины хотят, чтобы был такой плод, который бы можно было клевать, и чтобы эта деятельность, занятость всегда приносила счастье. Но этот плод тоже сначала сладкий, а потом горький. Занятость в этом мире не является источником наслаждения, так же как семья. Это всего лишь долг. Мы должны выполнять свой долг перед этим миром. Если уж говорить о долге, то у женщины и у мужчины он отличается. Женщины, например, должны трудиться там, где есть забота. И тогда они будут очень удовлетворены. Есть разные женщины, есть те, которые руководят, есть те, которые дают знания, есть те, которые способны заниматься бизнесом, и те, которые просто творчески трудятся. Четыре типа женщин. Но если женщина находится в сфере, где нет заботы ни о ком, она зря тратит свое время на работе. Она должна найти себе такой труд по своей природе, который бы давал ей возможность заботиться о других. Смотрите, есть много таких сфер. Например, благотворительность. Дальше. Забота о стариках. Забота о детях, допустим, в школе. всегда женщины испытывают счастье, потому что они заботятся о детях. Там близкие отношения не строят с людьми. Дальше. Забота о животных. Забота об обществе в целом. Например, сажать деревья, допустим, там, или содержать какой-то участок, там, цветы и так далее. То есть вот любая забота о чем-то, это то, что приносит женщине максимальное счастье в деятельности уже. Потому что такая деятельность имеет женскую природу. И максимальное несчастье женщине приводит деятельность, которая не соприкасается с людьми. Допустим, работа на конвейере или в танке, когда она едет. Соприкосновение с людьми, но уже по-другому, не по-женски происходит, а по-мужски. Она стреляет в людей вместо того, чтобы им давать дарить свою любовь. Или женщина, допустим, милиционер. Она должна заботиться о людях, а ей приходится их наказывать. Понимаете, да? В этом случае женщина не испытывает слишком много счастья. Хотя женщина может быть милиционером и заниматься просто на участке, допустим, какими-то подростками, которые как бы плохо себя ведут. Она как милиционер имеет право их воспитывать, и она их заботится о них. В этом случае она счастлива. То есть о чем я сейчас вам говорю? О том, что в этом мире Господь создал разные виды деятельности для разных людей. Здесь есть свои законы, как надо действовать и что делать. Но так как мы не хотим выполнять эти законы, поэтому мы страдаем. То есть это факт, что в этом мире мы хотим наслаждаться, и поэтому будем страдать по-любому. Потому что у нас желания направлены не туда. И сразу возникает вопрос, а как сделать так, чтобы туда направились? А вот это очень сложно. Потому что даже если я помолился с утра, то через некоторое время после молитвы у меня опять захлестывают какие-то свои желания, нежелание служить Богу. Потому что когда человек молится и со святостью соприкасается, это его переворачивает психику на бескорыстный лад. Бескорыстного лада у нас самого по себе нет. Как некоторые люди говорят, да я, Олег Геннадьевич, всегда всем счастья желаю. Это значит, что ты себя вообще не знаешь, дорогая моя. По факту ты только себе счастья всегда желаешь, а не кому-то другому, только себе. Некоторые женщины говорят, а я, Олег Геннадьевич, очень люблю заботиться о своих детях. Тогда возникает вопрос, а почему бы тебе не заботиться о чужих детях, а не о своих? Если такая бескорыстная. Нет, я люблю заботиться только о своих детях, а чужих как-то не так сильно люблю заботиться. Тоже люблю, но так сильно. Почему? А потому что, когда ты заботишься о своих детях, в это время тебе приходит наслаждение. И ради этого-то наслаждения ты и занимаешься своими детьми. А когда чужими занимаешься, наслаждение не приходит. Поэтому ты ими не занимаешься. Таким образом, есть разные виды корысти в этом мире. Есть явная корысть, есть скрытая корысть. Но какая бы она ни была, она все равно корысть. Понимаете? Поэтому в этом мире они все живут вокруг корысти. А корысть это что такое? Смотрите, давайте будем изучать. Что такое духовная энергия? Духовная энергия, когда человек с ней соприкасается, то он что делает? Делает людей других счастливыми. То есть человек соприкоснулся с духовной энергией. Я улыбнулся, допустим, как Марк Бернес поет. И я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Когда человек кому-то улыбается, то что происходит? Приходит улыбка назад. От улыбки станет веселее. Слону и даже маленькой улитке, так пускай повсюду на земле, словно лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, кузнечик запеликает на скрипке. И так далее. То есть, видите, эта песня, она приносит радость, да? Потому что мы поем о духовной энергии. Когда мы дарим что-то духовное, то оно это начинает все возрастать все больше и больше и больше и больше и больше. И это описано в Веданта Сутре. В ведическом произведении «Анандам Будхи Варданам». То есть духовная энергия имеет все возрастающее счастье. Чем больше мы занимаемся духовной деятельностью, тем больше счастья, тем больше счастья, тем больше счастья. Но одно условие, оно должно быть полноценной, эта духовная деятельность, абсолютно бескорыстной. Но мы не можем такой деятельностью абсолютно бескорыстной заниматься, потому что жаба всегда душит внутри. У нас есть такая сила, которая всегда, вот допустим, бескорыстно отдал деньги, уже отдал кому-то, пожертвовал там нищему, дал хлебушек ему, допустим, уже дал. А потом, когда уходишь, Жаба укусила за мозги. Зачем я отдал ему? Лучше бы сам съел. Вроде не хотел так подумать, а подумал. Понимаете, о чем я говорю? Что у нас нет возможности вот этого вот все возрастающего счастья. Поэтому даже занимаясь духовной практикой, мы первое время вообще никакого счастья по факту не чувствуем. Или чуть-чуть чувствуем, не так, как хотелось бы. Надо продолжать просто. Надо развивать эту чистоту отношений со Святой Личностью, со Священным Писанием. Когда чистота достигает определенной степени, начинает вот это вот все возрастающее счастье действовать внутри человека. И он обретает радость и сдает экзамены своей жизни. Экзамены все сданы. Ты понял, что это существуют духовные силы. Итак, видите, в этом мире существуют страдания, потому что мы несем в себе силу, которая вызывает не вот это все возрастающее счастье. Когда отдаешь деньги, деньги кончаются. Материальную энергию, когда отдаем, оно кончается все. Но если я бескорыстно отдаю, тогда не кончается. Бескорыстный человек опять получает назад. Но с точки зрения материальных законов это не работает. Допустим, если бухгалтеру сказать, давай мы отдадим деньги, и мы получим потом назад. Он скажет, ты что, дурак? Деньги, когда мы отдаем, денег нет просто, и все. Назад не получишь. Видите, то есть, если с точки зрения бухгалтеров, то это не работает. Но люди, которые жертвуют, они знают, что это работает. И если они узнают, что это работает, у них приходит назад меньше. Почему? Потому что они этим уже обуславливаются, они ждут. Они отдают нас, пожертвуют, и потом, опа, сколько теперь придет? В прошлый раз только пришло, а в этот раз уже меньше. Потому что ты уже теперь не бескорыстную деятельность совершаешь, а корыстную. Видите, как сложно все, да? То есть у нас постоянно нас мучает жаба, она с той стороны квакнет с этой, мы не знаем, куда от нее деваться. Поэтому страдаем. Но по факту надо точно знать, как происходит страдание вообще в этом мире. Страдание приходит по одной причине, потому что я хочу для себя жить, и это вызывает страдания у других. Потому что все же тоже для себя хотят жить. Если я для себя хочу, я что-то пытаюсь оторвать у других себе. Приведу пример. Женщина хочет нежности в отношении. А нежность для мужчины – это аскеза. Он хочет уважения к себе. А для женщины уважать мужчину – это аскеза. Видите, всегда делать что-то для другого человека – это всегда аскеза. Приятное что-то для другого сделать – это всегда аскеза. Как был такой ералаш, и два мальчика, один толстенький, другой худенький, стояли рядом. И тот, который толстенький, он ел бутерброд. Или апельсин, да. И тот, который худенький, говорит, если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился. И тот, когда доел апельсин, облизался, так говорит, жалко, что у тебя нет апельсина. Видите, то есть мы воспринимаем мир только со своей стороны. Мы вообще не понимаем другого человека рядом с собой. Вообще не понимаем, что ему надо. И есть одна буддийская мудрость, она говорит, ни один человек на этой земле, ни один человек не хочет делать ничего плохого. Вообще ни один. Ни один человек на этой земле не желает совершать плохие поступки. Ни один. А? Из боли. Из-за боли. Есть три типа людей. Одни люди очень сильно привязаны к материальному счастью. Жутко сильно просто. Их трясет от этого желания. И такие люди, они испытывают очень много боли в этом мире от того, что им этого счастья не дают. Эти люди находятся в невежестве. Как они воспринимают мир? Вот смотрите, я хочу, чтобы меня уважали. И, допустим, кто-то на меня смотрит без уважения. Такая боль дикая у этого человека в сердце возникает, что он принимает решение, я его просто убью сейчас. Понимаете? И он почему так решение такое принимает? Потому что само сильное, такое сильное желание испытывать счастье от этого мира, оно вызывает вот такую реакцию. Почему так произошло? Потому что у этого человека совсем нет знания о душе. Он не понимает, что он душа, а понимать душа означает понимать счастье другого рода. Что значит я понимаю, что я душа? Это значит, что я понимаю, что настоящее глубокое счастье приходит только от желания бескорыстно, беззаветно и бескомпромиссно и безусловно что-то сделать для других. И те люди, которые пытаются так действовать, у них есть опыт. Они знают, что своими силами это сделать невозможно. Это можно только сделать, когда ты находишься в лучах того, кто так живет. А так живут святые люди, потому что они постоянно думают о том, кто так живет. А кто так живет? Бог так живет. Эта энергия бескорыстия принадлежит Богу, понимаете? Душа не имеет по своей природе полного бескорыстия. Как описывают веды душу? Смотрите, есть океан, это духовная энергия, она принадлежит Богу. Есть берег, это тоже энергия духовная, но она соткана из корысти. Или материальный мир. Где находится душа? Душа находится между океаном и берегом. То есть она имеет пограничную природу. Она духовное существо по факту. Но почему она имеет пограничную природу? Потому что у нее нет силы, своей силы собственной, любить или жить бескорыстно. Любовь означает отдавать. Любовь или бескорыстная жизнь, или безусловное вот это счастье, вечное счастье. Все это означает энергия Бога, не души. Душа, она не может по своей природе быть бескорыстна полностью. Если она попадает под влияние Бога, начинает Богу служить, она становится бескорыстной. И если она начинает служить этому миру, то она становится корыстной. Вот и все. Как когда душа уходит из кромки берега и глубоко туда в берег заходит, она становится настолько привязанной к этому миру, что она становится злобной в результате. Почему злобной? Потому что ее сильно мучают здесь. Я как-то в молитве начал медитировать вот на этот облик Бармалея или бандита такого, вот злобного человека, который хочет всех поубивать. Я медитировал на этот облик и увидел, что он просто очень сильно раздосадован. Не то, что он плохой человек, это душа раздосадованная, что здесь не дают ей быть счастливой. И поэтому она все крушит вокруг. Она хорошая душа, но она не, ну, ей не нравится, что все остальные не выполняют ее требования. Есть люди, которые очень сильно привязаны к тому, чтобы их ценили. Например, у нас был такой случай уникальный, интересный. У нас одна девушка работала, и она как бы делала свою работу, все классно, но у ней была одна особенность. Она очень претензионно относилась к тому, как с ней себя ведут. И при этом сама очень безапелляционно вела себя со всеми остальными. И в результате такой эффект создался, что она на всех переобижалась. И лютой ненавистью возненавидела тех, кто находится рядом с ней. Причина заключается в том, что все оскорбления, которые ненароком или нароком совершили в результате деятельности рядом с ней люди, она воспринимала так, что она не могла их никогда забыть. А то, что она сама оскорбляла, она быстро забывала. Вот это и есть сильное желание наслаждаться этим миром. Понимаете, это привело ее к лютой ненависти, хотя она ее окружали благостные люди по факту. Понимаете, часто так бывает, что мы попадаем даже в благостный коллектив, и мы начинаем там, находясь, чувствовать вот эту лютую ненависть ко всем. И поэтому люди, которые в духовной среде живут, они знают, что любое обвинение человека, который занимается духовной практикой, является дорогой в ад. Даже если он не прав, ты все равно должен его простить и дальше служить ему в своем сердце, как человеку Бога. Понятно? Поэтому с этой точки зрения критицизм вообще не помогает ни в чем. И нигде, и никогда. Вот, допустим, я критикую какого-то человека за что-то. Я ему помогу? Нет, я ему сделаю больно. Когда ему сделаю больно, у него разум помутнится, и он не сможет исправиться. Помогу ли я себе, критикуя другого человека? Нет, я буду видеть только одни недостатки у него, и поэтому я буду кушать его грехи. Когда человек видит недостатки другого человека, он ест его грехи. И это Богу нужно для того, раз ты считаешь, что он плохой, войди в его ситуацию жизни и почувствуй то же самое. То есть поэтому, когда мы кого-то критикуем, мы так по факту просто входим в его ситуацию постепенно и получаем то же самое. За что боролся, на то и напоролся. Поэтому веды говорят, критиковать других вообще не способ жить. Если ты можешь помочь, помоги человеку с помощью любви. Если ты не можешь, тогда не мешай ему. Теперь вы скажете, а как насчет наказания? Так вот, это тоже есть. Но наказывать можно только уполномоченный человек. Вот, допустим, родители обязаны наказывать своих детей, но с любовью. Если родитель наказывает не с любовью, наказание рождает злобу. А если родители не наказывают своих детей, это еще хуже. Это рождает вседозволенность. Поэтому родителям придется наказывать своих детей. И наказание своих детей – это проявление любви к ним. Также жена должна наказывать мужа, а муж должен наказывать жену с любовью. Наказывать означает говорить что-то, говорить правду, но с любовью. Как это возможно? Надо сначала простить человеку, а потом уже говорить ему правду. Смотрите, как мы живем. Если мы не прощаем, нам хочется сказать правду. А когда мы уже простили, мы не хотим говорить правду, чтобы не портить отношения. Да? Так вот, надо, любовь в чем заключается? Надо говорить правду с любовью, даже когда не хочется ее говорить. А когда тебе хочется говорить правду, когда ты раздражен, надо молчать. В этом заключается любовь. Вот меня спрашивают, как сделать так, чтобы скандала в семье не было? Очень простой способ. Тебе хочется сказать правду человека, когда ты раздражен, молись. А когда ты успокоился и в сердце простил этому человеку, тогда ты обязан ему сказать правду. И тогда не будет скандала в семье вообще. Никаких. Все будут счастливы. Допустим, у меня жена очень сильно привязана к тому, что она повесит белье, его нельзя трогать. Если я прохожу даже мимо, она пугается. Дай бог, я дотронусь. Вот. И меня это раздражало. Но потом я помолился и как бы почувствовал ее, вот, что она так сильно привязана к чистоте, хочет чистоты. Это ее женская природа хочет чистоты вот этой. И почему я должен быть против этого? И я почувствовал, что это хорошо, что она так вот охраняет белье, когда оно сушится. Но тогда у меня появилось в сердце чувство такое, юмористическое чувство. Юмор означает любовь. И обучение по факту настоящее. И я ее с любовью передразнил, как она вот это охраняет белье. Вот так начал ходить возле белья. И глаза такие квадратные сделал. И она потом много лет мне об этот случай рассказывала и смеялась. Видите, то есть получается, что... И она уже перестала так делать по факту. Видите, получается, что когда в близких отношениях ты прощаешь человеку и попытаешься его потом понять и понимаешь его, просто повесили ткань для того, чтобы снимать меня на хорошем фоне. Но так как я как бы недостоин, чтобы меня снимали на хорошем фоне, вернее, достоин только наполовину, поэтому с одной стороны хороший фон, а с другой получился плохой. Вот, так у нас в жизни все и бывает. Да, половина сладкого, половина горького в нашей жизни все бывает. И вот самое горькое заключается в том, что лекция должна заканчиваться. Да. А самое сладкое заключается в том, что мы с вами вместе. Сейчас. Итак, мы сегодня что с вами разобрали? Мы разобрали с вами, что такое закон кармы, начали разбирать. Первое, что мы узнали, что... Закон кармы – это всегда испытание, всегда экзамен, всегда наказание. Почему? Потому что мы в этот мир попали с целью его эксплуатировать, этот мир. Мы хотим наслаждаться счастьем, которое здесь находится, и поэтому, так как это эгоистическое чувство, мы всегда приводим среду в страдания окружающую. Мы, наслаждаясь этой средой, всегда приносим все страдания. И поэтому есть закон, наслаждайся как можно меньше в этом мире. Но мы не можем не приносить страдания, потому что есть закон, джива дживася дживанам. Означает, что если ты хочешь жить в этом мире, ты должен лишать жизни других. Но делай это так, с меньшим страданием. Допустим, есть живые существа, которые спят. Есть, которые находятся в полусне, а есть, которые бодрствуют. Люди бодрствуют, их нельзя есть. Нельзя наслаждать свое желание жить, насыщать свое желание жить человеческими телами. потому что это очень неэффективно с точки зрения судьбы. Мы приносим очень много страданий своим желанием жить. Дальше. Есть живые существа, которые пробуждаются, это животные. И веды говорят, если ты хочешь еще лучше жить, еще счастливее и здоровее, тогда не употребляй в пищу их, а употребляй в пищу только те живые существа, которые спят. А это какие живые существа? Растения. И можно даже их употреблять в пищу, не лишая их жизни. Допустим, когда человек съедает яблоко, он не лишает жизни растения. Потому что даже семена в яблоке, там еще нет жизни. Жизнь попадает в семена, когда она соприкасается с влагой. Это уже пророщенные семена, там есть жизнь. Но даже если человек ест пророщенные семена, он по факту не так сильно за это будет отвечать, хотя он будет за это отвечать. Поэтому в этом мире тот человек, который просто кушает, уже обязан совершать добрые дела. Некоторые говорят, а зачем я должен совершать добрые дела, если ничего плохого не делаю? Так вот, в этом мире невозможно жить, не делая ничего плохого. Если ты хочешь быть доктором, знай, что некоторым пациентам ты не поможешь. И эти люди будут тебя проклинать. А может быть, просто будут молчать и страдать. Но они верили тебе. Кому-то ты поможешь, а кому-то нет. И ты должен глотать эти горькие пилюли. Если ты хочешь быть доктором, глотай горькие пилюли. Если ты хочешь быть поваром, и готовить людям, зная, что некоторым будет не нравиться твоя пища, и они будут ей плеваться. Хоть ты с любовью готовил ее. И будут приносить тебе страдания. Поэтому в этом мире, говорится, любая деятельность, которая совершается в этом мире, она всегда обязательно приносит также и горький вкус. И человек, который хочет жить в этом мире, он должен это принять с самого начала. Нельзя отступать. Если ты доктор, знаешь, что тебе придется лечить, значит, ты будешь кому-то сладкий вкус приносить, кому-то горький. Ты выращиваешь овощи, знаешь, что тебе придется их собирать потом, означает разрушать их жизнь. Что бы человек ни делал, он всегда приносит два вкуса в этот мир, сладкий и горький. Женщина, допустим, родила ребенка, что она плохого сделала? Она принесет как счастье это ребенку, так и страдания. Это неизбежно. Она не может ему только счастье принести. Поэтому человек не должен сильно печалиться о том, что происходит в этом мире. Он должен просто сводить свои неправильные поступки к минимуму. А это делается с помощью знаний уже. Допустим, знания о том, как воспитывать детей. Большинство людей считают, что своим детям нужно дать хорошее образование. И это правда. Но они считают под образованием, что детей надо выучить в хорошем престижном заведении. И это даст им нормальную возможность нормально жить. И эти люди не знают, что на самом деле хорошее образование означает духовная жизнь в семье. Если ваш ребенок вырастает в той атмосфере, где служит Богу, то тогда он и получает хорошее образование, которое принесет ему счастье в жизни. А сможете вы ему его выучить в престижном заведении или не сможете? Это уже вопрос ваших возможностей. Но если ребенок вырастет душевно сильным, он всегда получит все самое лучшее в своей жизни. Он выучится там, где ему надо выучиться. Бог поможет ему все в его жизни получить как надо. Поэтому максимально усилий надо класть на то, чтобы дети получили духовное воспитание и нравственное. А все остальное к ним уже приложится. Мотивы были бы чисты, а остальное все приложится. Да, Булат Такуджава сказал. Так мы начали изучать закон кармы, эту тему с вами. Что закон кармы означает закон воспитания в этом мире. То есть в этом мире все соткано из справедливости. И так как все соткано из справедливости, а мы сами несправедливые по себе, мы не хотим всем служить, а хотим наслаждаться этим миром. Поэтому мы неизбежно совершаем ошибки, грехи совершаем. И поэтому мы должны страдать в этом мире также из-за этого. Это неизбежно приводит к страданию. Даже сама жизнь в этом мире это уже грех по факту. Потому что нам приходится же есть живые существа. Мы же не можем просто так прожить, не кушая, да? Поэтому человек просто принимает это все, эти условия. И это не значит, что он не может быть счастливым. Потому что Бог, Он предусмотрел все. Например, Он предусмотрел, что с помощью знания человек может отказаться от мясной пищи. И это не является вредным для здоровья. Наоборот, употребление мясной пищи является вредным для здоровья. Это, кстати, доказано уже Всемирной организацией здравоохранения. И даже самые ведущие диетологи в России уже это считают, что мясная пища как минимум не слишком полезна для здоровья. Что растительная пища намного полезнее. Уже все это признали. Даже ведущие диетологи, материалисты, которые не хотят духовной практикой заниматься, они знают, что надо больше есть овощей и фруктов. Итак, веды говорят, что если человек кушает овощную пищу или готовит ее с любовью к Богу и освящает ее перед употреблением, то такая пища не становится источником кармы. Она, наоборот, очищает все его существование. И веды говорят, что если человек просто будет питаться высокого качества освященной пищей и больше ничего не будет делать в этой жизни, он достигнет совершенства к концу жизни. Просто кушая пищу, которая принадлежит Богу, которая для Бога готовилась. Понимаете? То есть и точно так же описывается во всех случаях, как вот клевание этих больших и нужных нам плодов приводит к совершенству жизни. Например, в ведах говорится, что если человек занимается сексом для зачатия детей, в полном желании это сделать для Бога, то он не совершает вообще никакого греха. Больше того, делая этот поступок, он рождает священных детей. Детей, которые потом будут заниматься серьезной духовной практикой и всем принесут счастье, не только им. Точно так же человек может победить все свои недостатки, просто направив свой взор к Богу, изучая, как жить правильно. То есть закон кармы – это не такая безысходная штука, как шутят у нас. «Карма», – сказала ворона и съела червячка. И у нас есть такая молитва перед тем, как кушать пищу освященную. Есть молитва, в которой мы говорим, что я как бы комок невежества. Господь, пожалуйста, дай мне возможность покушать свою священную пищу, очисти мое существование. Такая молитва. Шарира, обидержал там и так далее. Есть анекдот тоже на эту тему. Заяц вайшнав бежит от волка, не вайшнава. И молится: Господь, пожалуйста, сделай его вайшнавом. И такой Господь услышал его просьбу и такой... Заяц бежит, смотрит, а волк такой бежит сзади и повторяет молитву «Шарира обидержа» перед едой. Видите, Бог даже волку дает возможность не грешить. Поэтому у нас все нормально в нашей жизни, все как бы будет хорошо. Так мы только соприкоснулись с этой темой, это глубочайшая тема. Веды говорят, тот, кто постиг закон кармы, он избавляется от всех страданий в этом мире. Мы просто чуть-чуть соприкоснулись с этой темой и поняли, почему мы страдаем. Чуть-чуть хотя бы поняли, что мы страдаем, потому что есть эгоизм глубоко в сердце. И это означает, будут страдания. Когда человек посвящает себя полностью служению Богу, постепенно со временем эгоизм тает в сердце. Потом человек избавляется полностью, и он лишается страданий таким образом. Он уже не страдает так, как страдают все остальные в этом мире. Он испытывает больше счастья, в основном счастья в своем сердце. Какие у вас вопросы? Да?
А душа выбирает, кому она приходит на земле?
Нет, не выбирает. Она приходит по судьбе. Мы ничего здесь не выбираем, кроме желания наслаждаться. Мы выбираем только вкус к счастью. Это наш выбор. Мы выбираем вкус счастья, остальное устраивает Господь. Душа, которая хочет вот так наслаждаться, она попадает к таким родителям, влекомая силой их наслаждения. Это наслаждение передается во время полового акта. Когда происходит половой акт, то души, которые хотят так наслаждаться, они выстраивают в очередь, и какая-то из них попадает в тело, удостаивается возможности воплотиться. Это большая удача в человеческом теле. Веды говорят, в этой вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Что это значит? Человечество – одна форма жизни, деревья – вторая форма жизни. Если даже не растительный мир – вторая форма жизни. Животный мир – третья форма жизни. И таких форм жизни 8 400 000. Из них 400 000 разумных всего форм жизни. И люди являются примерно самом, на самом начале разумного существования находится. И Ведах объясняется почему. Потому что мы не помним своих прошлых жизней. Мы не знаем, что этот мир устроен очень совершенным образом, что здесь есть высшие существа. Мы не знаем, что мы в следующей жизни тоже будем жить. Не помрем. Как говорим, он умер. Не умер, а ушел из тела просто и все. Вот. Мы не знаем, что есть Господь по факту. Особо не знаем об этом. Ничего не знаем о Боге. Мы не знаем также об устройстве этой вселенной ничего. Я вам немножко расскажу, как веды считают об этом. Мы не знаем с вами о том, что есть правила жизни. Даже не знаем об этом сейчас. Раньше люди знали. А сейчас многие люди не знают. Они говорят, это правила ведические. Нет, это не ведические правила. Это просто правила жизни. Например, не есть мясо, это во всех религиях правило жизни. Вы скажете, а в этой вере вот у нас разрешают есть мясо. Но во всех верах есть посты на мясо. Спрашивается, зачем поститься на мясо, если это разрешается есть? Если люди постятся на мясо, значит, это плохая пища. Просто больше попустительств в каких-то верах есть. Но всем известно, что мясо это плохая пища. Абсолютно всем. Допустим, в православных монастырях монахи не едят мясо. Они едят рыбу, но мясо не едят. Рыба это менее организованная форма жизни. Понимаете, то есть правила какие-то. Нельзя изменять своей жене. Это правило везде существует. И также своему мужу. Во всех верах. Так? Употреблять спиртное плохо. Это правило во всех верах есть. Так или нет? То есть правила, которые надо соблюдать. Но проблема заключается в том, что в нашей культуре мы забыли про это. Потому что во всех культурах для соблюдения правил следит кто? Государство. А в нашей культуре, вот все правила, которые я перечислил, основные правила, которые приводят человека к совершенству жизни, все эти правила государством не запрещаются. Хочешь изменять, изменяй. Твое личное дело. Хочешь мясо ешь, ешь. Хочешь водку пить, пей. Только никому не мешай, да? Тем всем. А это невозможно никому не мешать. Делать глупости никому не мешать невозможно. Какие еще вопросы? Знание нам приходит по милости Бога. Возраст не имеет значения. Потому что душа, которая получила знание в каком-то возрасте, в следующей жизни она его не теряет. Никогда не поздно. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите. В этом мире вкусы управляют всем. Это мы на следующей лекции будем говорить. Есть такое слово «раса». Вкусы управляют всем. Человек, так как он существо, которое стремится к счастью, оно всегда стремится к вкусу жизни. У каждого человека тянет к какому-то вкусу жизни. Каждого человека в этом мире. Но есть особый один вкус, особый. Это вкус духовный или вкус Бога. Сладкий вкус Господа. Так вот, этот вкус, даже когда человек получает самую маленькую капельку этого вкуса, просто тень, он никогда не забывает его. Все остальные вкусы забываются. Вот, допустим, вкус, допустим, такой вот любви, там, допустим, к такой женщине или к такой. Я тебя буду любить никогда тебя мне не забыть. И пока живу на свете я, не забыть тебя не разлюбить. Ты любовь. Любовь и жизнь моя. Бред сивой кобылы. Забудешь 100%. И не просто забудешь, а пинка под зад дашь и скажешь, пошла вон. Со временем. А пока вот так вот ты думаешь. То есть, понимаете, вот эти все вкусы, которые человек испытывает другому человеку и так далее, это все забывается. Все забывается. Но есть один вид вкуса, который никогда не забывается. Когда человек получает вкус духовного знания или вкус вот этого соприкосновения с вечностью или с Богом, в какую бы жизнь он ни переходил, не то, что там в этой жизни, в какую бы жизнь он ни переходил, он вспоминает этот вкус. Сейчас я вам приведу пример. У меня есть один знакомый, он очень хороший, возвышенный вайшнав. Он отреченный человек. Он саньяси. Это означает, что человек поклялся вообще никогда не жениться и всегда давать свою жизнь другим. То есть у него ничего нет, не должно быть ни дома, ни своей собственности. Он постоянно должен служить другим. В этом цель его жизни, такого человека. И мы как-то с ним искренне разговорились. Я говорю, почему ты стал вот таким человеком? Почему ты стал саньяси? И он говорит, ты знаешь, у меня в сердце сидит очень глубокий вкус любви к Богу. И я вот поэтому не сомневаюсь, что я смогу оставаться отреченным. И потом он у меня спросил, вот ты же как бы можешь увидеть прошлые жизни? Я говорю, ну, может быть, по милости Бога иногда и могу. Он говорит, ну и увидь, почему у меня этот вкус в сердце сидит. Представляете, я начал медитировать, смотреть прошлое. И я увидел, как один великий святой, даже назвал дату, он жил в это время в женском теле, это было 3 жизни назад где-то. Я увидел, как и одну жизнь посмотрел. Но я не вижу полностью жизнь, а как тень такую. Я увидел тень, вот одна жизнь промелькнула, вторая. Потом смотрю в следующей жизни, он жил, как мне показалось, в женском теле. И он просто сделал какую-то услугу святому человеку. И тот позволил этой женщине дотронуться до своих стоп. Она поклонилась и дотронулась до стоп этому великому святому. И в результате она впала в такой транс психический, духовный, что она потом уже перестала вообще думать о себе. Она начала служить Богу постоянно. В следующей жизни она родилась уже мужчиной, который в отреченном состоянии уже находился. Но в конце жизни он как бы женился все-таки. И в следующей жизни опять, в следующей жизни это уже его жизнь, опять вот этот вкус. И потом мы начали смотреть, читать, кто в нашей традиции духовной. Я сказал даже, где, в какой части Индии он жил. Мне так, я почувствовал так. Я могу ошибаться в этом, не думайте, что я здесь прямо специалист. Но в это время я как-то вот почувствовал, и смотрите, что произошло. Совпадения произошли определенно. И мы увидели, что в это время, но чуть раньше, на земле жил один величайший святой всех времен и народов. Его звали Наротам Дас Такур. Вы даже не представляете, что это за святой человек был. Он... Знаете, как оставил тело? Он зашел в Гангу, и так как он очень сильно любил Бога, эта любовь расплавила его. И он просто, вот его тело, оно превратилось в молоко, просто расплавилось в Ганге. А его ученик успел зачерпнуть чашечку этого молочка и сделали как бы захоронение, там можно приехать, покланяться этому святому, вот как бы этому человеку. Это документальный факт. То есть он оставил тело, растворившись в Ганге. Тело растворилось. И они видели, как оно растворялось постепенно. Он просил, омывайте меня. Они начали его омывать, ученики. И они увидели, как тело растворяется. И когда они испугались этого, оно потом, Ганга забурлила в этом месте. И он сам растворился уже так. И в молоко превратился. Исторический факт. Вот. Это запротоколировано этими учениками, его, вся его жизнь, потому что он много чудес таких совершал. И буквально через 20-30 лет после его ухода, где-то в этом месте, где он жил, я увидел его жизнь вот этого вот человека. И похоже, он получил милость какого-то ученика Наротама Дас Такура. Так знаете, что мне этот человек сказал? Он сказал, что один раз в его жизни был такой случай, когда он прочитал об истории, биографии жизни Наротама Дас Такура, то на следующий день он ночью вскрикнул, вскочил в состоянии безумного счастья и начал кричать «Наротам! Наротам!» И потом только себя вспомнил. Он очухался как бы и вспомнил, что он проснулся, но он никому не рассказывал это событие. Это была очень откровенная вещь в его жизни. Начал кричать с очень сильной болью сердце и любви, любовью. Но он не знал этой истории еще тогда, которую ему рассказал. Видите, человек просто поклонился святому человеку, и эта чистота передалась через много жизней, и по факту сейчас он чистая светлая душа, уже отреченный от мира человек. Понятно вам, что такое бывает? Поэтому, если вы соприкоснулись с духовным знанием, не беспокойтесь, в каком возрасте это произошло. И это никогда не может позабыться. Этот вкус вечно живет внутри. он уже не забывается. Это значит, что Бог вас хочет назад уже вернуть в духовный мир. Пошел путь назад, значит, все. Какие еще вопросы? Потому что все спят, все хотят. Попробуйте человеку вот дать лекцию, чтобы он послушал. Ну, тысячу причин найдет, не послушать. Почему? Потому что всему свое время. Человек должен пожить в этом мире много жизней, прежде чем соприкоснется с духовным знанием в своем сердце. Люди бегут от этого знания. Мне одна женщина подошла ко мне в гневе, говорит, лучше бы моя дочка просто гуляла, как она это делала, лучше бы она пила. Почему ты ее сделал религиозным человеком? Она была в гневе. Потому что люди боятся веры. Идти в веру бояться страшно. Почему бояться? Потому что так устроен этот мир. Мы хотим наслаждаться материальным счастьем, и поэтому нам страшно духовное. Любое соприкосновение с духовным вызывает страх сильный в сердце. У любого человека. Поэтому люди боятся. Вот смотрите, вы, допустим, сейчас первый раз на лекции, вы, допустим, сейчас погрузились в этот вкус, вам хорошо. Приедете домой, не дай Бог вам вот так вот откровенно рассказать своим родственникам. Что произойдет? Куда тебя затягивают? Все, не надо, никуда не ходи, не езди, все, этого слушать не надо. Страх вызовет, возникнет страх, жуткий страх у людей в глазах. Почему? Потому что все, что связано с Богом, вызывает страх у человека. Все, что угодно, что хочешь, делай, но только не это. Да? Надо продолжать изучать. Вот я это сравниваю с тем, что как, допустим, девушка увидела двух красивых молодых людей. Что делать? Что делать? Ну, обычно девушки как бы найти третьего, говорят, тоже вариант. Вот. Вот, обычно девушки думают, вот на кого мне покажете, за того я выйду. Это глупо. Надо изучать их, этих людей, знакомиться, изучать, кто такие, получать знания.
А когда изучаешь, и еще больше сомневаешься?
Это значит, надо дальше изучать.
Можно всю жизнь произучать.
А что, это же грех между двумя... Вот когда человек доходит до такого отчаяния, безумия, можно же всю жизнь поизучать. У меня такая ситуация была в жизни. Я занимался православной практикой и познакомился с ведами. Я такой, как бы, и мне туда-сюда, и там нравится, и сюда. И я такой, в такое отчаяние зашел, я просто вопль такой у меня в душе. Куда мне идти? И Господь мне в сердце сказал, куда мне идти. То есть приходит время и получается ответ человек. Через вот этот вопль души. Душа хочет узнать, куда. И Бог отвечает.
А есть моменты, когда мы себе уши затыкаем и глаза закрываем?
Ну нормально, ничего страшного. Нормально, тоже хорошо. Все равно духовный вкус же непобедим. Он останется всегда вечно. Много жизней пройдет. Побудете и собачкой, и кошечкой, там, и с птичкой. И все равно вы опять вспомните, душа вспомнит вот этот духовный вкус. Опять будет такая лекция в святом месте. Опять будет так все красиво, и цветы, как бы, и ароматы вот эти вот. Когда люди за ним поклоняются Богу, то все материальное, то, что в этом мире существует, оно все озаряется чистотой и прелестью. Вот, допустим, взять простые духи и поставить на алтарь. И после этого они становятся такими ароматами. Это невозможно описать словами. Можно с ума сойти от этого аромата. Просто простую пищу. Вот сейчас вы будете простую пищу пить, есть. Но она освящена. И она будет безумно вкусной. Уже попробовали? Нет? Попробуйте. И точно так же все ароматы здесь, если это рядом с храмом находится, это безумно сладко. Это гораздо лучше. Вы просто посмотрите на это все. Посмотрите, попробуйте, вам понравится. Спасибо.